Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа, все деревья на рожа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 6 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Значит, я просто хотел обратить внимание слушателей, которые пристально следят за нами, чтобы нас подловить, что ИГИЛ — это террористическое, ИГИЛ, ЭГ, исламское государство. А и как это там, ИГИЛ, это исламское государство чего-то...
И Леванта.
Значит, это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Вы, наверное, не поверите, но у нас есть такие слушатели, которые ловят и потом пишут в Роскомнадзор, а там есть взрослые мужчины, которым, в общем, заняться нечем, кроме как, вот, ну, понятно, да? А и они, значит, соответственно, потом... подают на нас в суд и так далее, и так далее.
Всякие проверки.
В общем, придумали нам танец, такой специальный танец. Ну, и вот мы этот танец исполняем.
Вообще...
С восхищением. То есть норма закона нам нравится.
Ну, вообще, да. Роскомнадзор разрешил не писать, что ИГЭ, запрещенная в России организация, журналистам. Это новость еще 16-го года, но мы на всякий случай всегда
нет,
это повторяем.
Нет, а потом нам сказали, что Роскомнадзор разрешил не писать. Это потому, что Минюст разрешил не писать. Однако ФСБ запретило разрешать. А, значит, Минюст запретил разрешать, а Роскомнадзор запретил разрешать. Поэтому, значит, мы должны каждый раз помнить, кто из них запретил разрешать, а кто из них разрешил запрещать. И поэтому у нас голова кругом, и поэтому тащи вот такая тема. Понятно, да? Это запрещенная террористическая... Ливан запрещен, Ирак запрещен, исламское государство запрещено. Все к чертовой матери запрещено. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это, наверное, правильно?
7373948. Да, значит, мы продолжаем. Хорошо, Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления. Вы должно быть, слышали его, но я хотел вам предложить его снова послушать. Россия-1.
Нет, сама Юлия Скрипаль заявила Скотланд-Ярду, она написала это обращение.
Да.
А в России-1 публикует разговор с...
сестрой.
Сестрой.
109. Сейчас по тайм-коду посмотрю, секундочку.
А я пока прочитаю, что говорила она Скотланд-Ярду.
Скажи, пожалуйста.
Я очнулась неделю назад, силы накапливаются с каждым днем. Я благодарна за проявленные ко мне интересы, многочисленные добрые слова. В общем, и молди, оставьте меня в покое, будьте чутки к моему личному пространству.
Да. Ну так вот, слушайте, хорошо, я хотел сказать, что вчера, насколько я понимаю, вчера это было представлено, верно?
Да.
Вчера это было представлено на «Россия-1», этот разговор, который ведет
Да?
Как здорово. А я... Ну да. Подожди, так мы должны тогда его на 1.09 поставить, извини. На 1.09. Там начало. Вот здесь. Значит, хорошо. Они говорят между собой. Этот разговор предстоит послушать вам. Сестра звонит сестре. И это, как мне представляется, их первый разговор. И вот две сестры разговаривают. Послушайте, пожалуйста.
Алло, ты меня слышишь? Я слышу. Это Юль Скрипаль. Ой, Юлька, ты, господи, я слышу по голосу, что это ты, я понять не могу. Это тебе дали телефон, да? А, да. Ой, слава богу, господи, Юляш, у тебя все нормально у тебя?
Нормально, все хорошо.
Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.
Ну, визу никто не даст, Лик.
Ну и, в общем, это я тоже так думаю. Все, ладно. Тут если дадут, то это мне надо, чтобы ты сказала, что могу я тебя видеть или нет, сказала слово «да».
Ну, я думаю, нет, тут сейчас ситуация вот такая.
Все, я знаю. Потом разберемся. Я все знаю.
Потом, лучше, все, да. Беремся, давай потом уже. Все хорошо, короче, там уже будет видно, там,
да.
Подальше.
У тебя это твой телефон.
Это временный, знаешь, такой. То есть,
понятно, что у меня просто. Все хорошо.
Все нормально, а там видно по ходу решим. Mm-hmm. Просто тут ситуация сама знаешь какая.
Я
хорошо, короче.
Все, ладно.
Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы.
Вот. Ясно. У папы все нормально.
Все нормально, сейчас отдыхает, спит. Все здоровье нормально, никого непоправимых вещей нету. Все, я скоро выписываюсь, все окей.
Ну все, давай, целую, все, давай, зайчик, все.
Давай, все, пока. Все.
Глубоко фальшивый разговор. Фальшивый от первой ноты до последней.
Я когда первый раз послушала, я подумала, что это просто такая чудовищная клюква, которую вообще трудно представить.
Не знаю, может быть, кому-то показалось, что все иначе.
А теперь я третий раз уже слушаю.
Третий раз.
И думаю, наверняка, она записывала разговор.
Фальшь разговора усиливается с третьим разом. Да. А если послушать его четыре раза, то будет еще фальшивее.
Нет, я наоборот думаю, что, может быть, действительно такой разговор мог состояться.
Дело в том, что они не актрисы. Они не актрисы,
но...
И они сыграть первый раз не могут, понимаешь? Ну вот мы даже в большей степени, мы тоже не актеры, но некоторые вещи мы проговариваем на летучке, а потом все-таки здесь шарашим, как если бы, да?
Ну да.
Но это совсем редко, но мы здесь в основном спонтанно прямо вот, так сказать, творим. Но некоторые вещи проговорены. А они настолько не актрисы, что они совершенно картонные. Они картонные. И обе знают, что это лажа, и обе знают, что этот разговор играется. Нет, он играется. То есть они перед этим поговорили об этом же самом. Только потом они стали звонить это в запись. То есть, понятно, да?
А, то есть разговор-то
поэтому,
был.
Поэтому фальшь, это Юля, это ты, я что-то голос не узнала.
Это Юля Скрипаль. Ну, будет ли родственница говорить? Ну, я бы не сказала там своей сестре.
А как дела у папы? Это двоюродная сестра. Почему она называет его папой?
Нет, у твоего папы.
Нет, она сказала, что как дела у папы.
Да, но у папы в смысле, что...
У папы.
Ну, это нормально.
Это общий папа?
Ну, почему общий? Меня тоже спрашивают, как у папы дела? Ну,
а, в смысле, у папы твоего
да,
папы.
Да.
Нет, ну, не знаю. Понимаешь, вот я много слышал всяких фальшак. Ну, я не знаю, может быть, в сельском клубе где-то фальшак я слышал. И здесь я слышу фальшак.
То есть вы думаете, что они действительно разговаривали, но...
Они разговаривали до этого. Они переговорили до этого. Юль, что так, да, все. Потом она говорит, сейчас я тебя запишу для кого, для чего. Вот она второй раз звонит ей, второй раз, и они проигрывают предыдущий разговор. Все это картонно, как плохие актрисы на прогоне на каком-то, таком необязательном. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, да, доброе утро. Актуально по аварии перед Мечетами на МКАДе.
Давайте, да, интересно.
Да, смотрите, двигалась, видно, уборочная машина без опознавательных знаков, да, в левом ряду.
Да.
И получается, в нее влетают там около трех машин, то есть машины полоса в мясо.
Да.
Машина никак не обозначена была, то есть ни стрелки, ничего на ней не висит,
да,
абсолютно.
Да. Понятно. Спасибо. Перед беседами. Сейчас мы посмотрим. Перед беседами. Здесь накапливается пробка. Пока 15 км в час я вижу. Секундочку. Сейчас я посмотрю тоже. Давайте мы посмотрим эту ситуацию, а потом, а уже потом вернемся снова к нашему разговору и Виктории, и Юлии Скрипаль. Перед беседами. Сейчас я посмотрю. Прочее. Ну что прочее-то? Аварийно-опасный участок. Ну, давайте. Ребят, скажем следующее. Сейчас там у вас пробка, а будет пробка потом совсем колоссальная. Сейчас, конечно, прочее, перекрыто. Что перекрыто-то? Не перекрыто, а в снегоуборочную машину, которая была без опознавательных знаков, впилилось три машины, понятно, да? Их раскидало на МКАДе в это время. Ну, естественно, это будет плохо, все. Я уже переехал на летнюю резину.
Да?
Да, на летнюю, да.
Ну, ничего себе.
Не, ну почему? У меня... Дело в том, что... Ну, а почему? Ну, уже плюс 10.
Ну, жахнут морозы.
Ну, плюс 10 у меня. Ну, какие морозы, я умоляю? Конечно, жахнут морозы. Скоро зима. Но это не значит, что...
Нет, ну как...
Ну, мотоциклисты уже ездят, все.
Традиционно в апреле настраивают.
Я поеду за мотоциклом на выходных или в понедельник. В понедельник дают плюс 17. Я поеду за мотоциклом. Понимаешь? Значит, или на выходных, может быть, 12 будет воскресенье, может быть, 12 перегоню его. И мне надо перегнать его из загорода. Поэтому я не знаю. Мне не хочется ехать 60 км в час по шоссе. У меня же шоссе. Надо выехать, ехать 130. 130 при плюс 10, но я просто говорю, 130, там, не знаю, 140 при плюс 10, да? Ну, холодно. Черт побери. Ну, прям холодно.
Даже все. Ваши экипировки.
Даже мои экипировки, даже со стеклом, которое я привинтил. При плюс 10 холодно. Ну, холодно. Ну, не знаю. Хорошо, мы возвращаемся к разговору о Юлии Скрипаль.
Вот да. Сергей М. мне пишет, что Дарья, вообще-то в современных телефонах ставится приложение и пишутся все разговоры автоматически.
У тебя кто пишет? Я не пишу, например.
Я тоже не пишу, но может я быть, знаю, может Виктория Скрипаль запаслась этим приложением, ребят, чтобы в ожидании звонка
ребят,
от
какое,
Юли.
Какое приложение? Вы что, не слышите качество звука? Да, ну, давайте это самое. Давайте не будем детьми.
А что, это супер качество, да?
Ну, это качество. Ну, это качественный звук. Это звук не телефонного разговора записанный. Это звук... Знаете, когда AT&T хвалилась своей связью, AT&T, американская телефонная компания, они попросили, не помню, Фрэнка Синатру или кого-то напеть песню на диск. Просто на диск, слышишь, на сингл. Он шарахнул через AT&T на диск. Этот диск продавался потом. И все говорили, что чувак напел ее по телефону. Ну, это правда. Но это как бы все понимают, что да, но на самом деле нет, понятно, да? Но все это лажа, но все, это все сделано для прикола. Послушайте качество. Какой нафиг мобильный телефон? Послушайте качество.
Алло, ты меня слышишь? Я слышу. Это Юль Скрипаль. Ой, Юлька, ты, господи, я слышу по голосу, что это ты, я понять не могу.
Ну, естественно, она не может понять, ведь она 5 минут назад с ней переговорила и предупредила, что сейчас позвонит. Естественно, она не может понять. Она говорит, господи, это кто? Это медсестра? Please call Julia. Julia из NIU. In the room. Там. Да. Она говорит, а, это ты? Я вообще шалею. Ничего себе. Да мы же говорили 3 минуты назад. Просто какой-то идиотизм. Ну, хорошо. 73, да. Для кого все это делается? Я не понимаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Вы знаете, это... Да. Разговор был похож на разговор пранкеров, которые друг другу звонят.
Да, 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 два пранкера, абсолютно верно.
Абсолютно. Да, это, ты знаете, вообще непонятно, зачем опубликовали, на кого была направлена аудитория.
Так вот я спрашиваю, для чего это? Что Скрипаль живая?
Ну, это понятно, что это внутренний наш рынок. Но,
да.
Нигде,
но она живая.
Нигде в иностранных СМИ это как бы нельзя опубликовать, там сразу заплюют.
Да, ну смысл, она жива, и чего? Вот мы знаем, что она жива. Хорошо, вот она говорит, знали, живая, да, говорит. Виктория Скрипаль...
Да, говорит.
Нет, Виктория Скрипаль ручается, что это Юля. То есть она, Виктория ручается, что это ее сестрица, окей?
Ну, это было известно, что она жива уже как бы давно. Что уже
нет, это было... Это было ангельское свидетельство. Что... Ангельское свидетельство. А ангельскому свидетельству мы не верим. Ну,
да,
мы только смысле, своим смотрите, верим. Да.
Юлия говорит, что папа спит.
Папа спит.
Отдыхает. Вы заметили?
Отдыхает, папа.
Про папу говорили, что он еще не вышел из комы или где он там находится.
Нет, прилег не поспать. Понятно. Я умоляю, зачитался журналов, там, комиксов и полег, пошел поспать.
Но нет, поспать. Говорили, что она только вышла, а папа еще в тяжелом состоянии.
Да, непонятно. Говорили, нет, 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 да. Вы не дослышали. Там в конце она говорит, ни с кем ничего необратимого нет. То есть нет
да,
ничего.
Да, нет, я это помню. Я и говорю, что вот надо да. обратить внимание на то, что она говорит, что Скрипаль проснулся,
да
Скрипаля
спит,
говорили
до этого. Он может
что
быть...
он под в коме.
Да нет же, он может спать. Вот я сегодня спал, например, с 11 до 6, практически нет, до 5. Это не значит, что это кома, нет. Я
ну,
понимаю,
да,
что...
Вы знаете, вот очень интересно будет, когда они оба придут в сознание, все выпишутся, уйдут, и все спросят, а что это было? Все-таки
да.
Боевые отравляющие вещества. И,
сон, и сон не обязательно означает кому, да. Он может просто спать. Да?
Сама вот, она спит, говорит, это Юля, очень бодро. Ну,
ну бодрый, нет, хороший
здоровый.
Голос. Голос совсем такой, здоровый. Что пора бы ей уже к станку. Пора бы ей уже выполнять план. 5-летку там в 3 года и так далее. Че она там по Лондонам там мотается? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав.
Здравствуйте, Ростислав.
А, как сказал Мюллер Хостхофу, дело тухлое, но вы покопайтесь.
Да.
Я вот... Вы же опытный политический
нет,
журналист.
Нет, это кажется... Я наивный, помните, наивный мальчоночка. Ну, говорите же уже скорее. Давайте.
Помните Романа Цепова, охранника
да.
фирмы, охранявшей питерскую мэрию? Там
так.
тоже надо бы поднять это дело и посмотреть,
давайте.
Что там с отравлением его.
Ну, вы же уже подняли, скажите.
Ну, там тоже какая-то странная ситуация, тоже какое-то отравление странное.
Странное. Вы... Странное отравление много. Послушай меня, сколько хочешь. Талия ему настраивает. У нас вообще страна, которая унаследовала глубочайшую, тончайшую культуру отравления Византии. Мы постоянно всех должны как-то и практиковаться и так далее. Я же говорил, что я говорил, первый я сказал, что Скрипаля травили какие-нибудь третьекурсники в рамках курсовой. Алло, они писали курсовую, естественно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Дарь, доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте попробуем логически рассуждать.
Да.
Это спектакль. Нужно понять, кто заказчик спектакля.
Так вот это я и спрашиваю. Для кого это писалось?
Мое мнение. Наши, причем так достаточно бездарно.
Ну, поясните, вот поясните. Потом... Для чего? Это постановочный разговор. Постановочный разговор. Картонный, неправдивый, абсолютно не похожий на нормальный разговор. Вообще ни на что не похожий. То есть постановочный разговор двух куриц. Окей. Я в хорошем смысле, правильно? Для чего он сделан? Мой вопрос тупой. Тупой вопрос, я не понял. Нихтферштейн. Я пытаюсь понять.
Для того, чтобы предоставить общественности то, что дело идет. То, что мы скоро разберемся, добьем. Ну да, да, что мы вот с помощью сестры, с помощью телефонного звонка, мы всю информацию получаем, мы все контролируем.
Вонче, дела идут все более-менее, как пел Высоцкий,
да.
Помните? Дела идут все более-менее.
Именно.
Но больше более у нас и меньше-менее.
Да.
Вот это просто показать жизнь, пульс, какой-то пульс, чтобы жилочка на шеечке жилочка, чтобы билась какая-то, правильно?
Совершенно верно.
На височке. Сейчас, да?
А знаете, что еще для того, чтобы показать, что с ними все будет в порядке? Потому что очень много было статей, что отравление непоправимо портит ваше...
Нет! Отравление — это милое дело. Полежал мальца, закосил на бюллетене. Шеф...
От боевого отравляющего вещества.
Да, ну, например. Ну да, если там следы на ручке.
Что они никогда не выйдут из комы, вот это вот такое писали.
Нет,
но если... Английские
нет, СМИ. Но если это в рамках курсовой работы третьекурсников, то они могли и боевым так шарахнуть. Так что...
Вы знаете, после этого случая я стал тщательно гречку просто выбирать, поэтому...
А я перешел на рожь. Слушайте, а я покупаю рожь. Можно сказать? Честно? Рожь, покупаю рожь. Рожь же. Сейчас не шучу.
А что вы делаете?
Я покупаю рожь, цельную.
И у вас такое...
Смотри, какое у меня лицо. Видно, каменное... что я ем рожь. Посмотри, видно, что я ем рожь. Посмотри, какое... Конечно, во мне энергия какая.
Живу
на ржи.
Если честно, я даже не подозревала.
Не ем эту вашу американскую картошку, ничего такого американского.
Я картошку тоже не
ем. Все американское не ем. Ем только рожь.
А я как раз
все.
Гречу ем.
Русскую рожь. А греча, она не русская.
А если я промою гречу?
Греча не русская, а ты ее покупаешь с Алтая какую-то гречку. Понимаешь, что в чем дело? Гречка, ты знаешь, откуда пришла гречка? Это не русская.
Так.
Это все, это антирусское все.
Как?
А гречка, ты знаешь, откуда пришла гречка?
Откуда?
Из Китая. Откуда? Она пришла из Китая. Во время колоний она была очень распространена, и ее массово завозили в Великобританию. Поэтому у Диккенса все герои жрут гречневые оладушки на завтрак. Гречневые оладушки!
Ничего.
Куда делись?
Греча обрусела.
Да. Греча не обрусела. Так же картошка ваша обрусела. Нет, надо вернуться к настоящему русскому, исконной жрачке русской. Корень маниоки. Или что русские ели в древности? Нет, забыл. Брюкву, нет, брюкву. Брюкву. Они ели брюкву.
Брюкву, репу.
Брюкву. Конечно. Вернуться к
корень
брюкве.
Пастернака.
Товарищи, брюква и рожь. Вот еда русских людей. Все остальное иностранщина. Космополиты паршивые. Все. Возвращайся к Скрипалям или что? Не понимаю. Папа спит, папа не спит. Все хорошо. Значит, и так далее. Лавров говорит, что ушли нормы международных отношений из-за этого. И так далее. Потому что обвиняют беспочвенно. И мы продолжаем теперь обижаться. Продолжаем обижаться, и мне кажется, что все равно никто нас не это самое. Понимаешь? Никто нас не жалеет.
Не слушай,
да. Ну, нас жалеет или нет, когда мы продолжаем обижаться?
Нет, абсолютно.
Мы обижаемся. Можно я спрошу наших слушателей? Товарищи, мы справедливо, ну, как это всегда и бывает, обижаемся на иностранцев. Правильно? Иностранцы, ну, мы знаем, они все время нам зла желают и все. Значит, мы обижаемся, и это дает свои плоды. Или нет? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте. Здрасте.
Нет, не обижаемся.
А почему не обижаемся? Обижаемся постоянно. Но... Мы обижаемся везде. Слушайте, как мы не обижаемся? У нас Безеня вчера сидит в Нью-Йорке, обижается. И Лавров в Москве, вернее, везде обижается. Как же мы не обижаемся?
Все же понимают, что это цирк для нас, для людей, для народа. Сами они там все знают между собой.
Откуда они знают? Они друг другу не говорят.
Слушайте, а можете лучше про Пескова пояснение дать небольшое, почему он говорит, что у нас олигархов нет в стране?
Потому что этот термин неправильный. Олигархи, там есть власть. Один из корней, значит, власть. А Песков правильно указывает, что у них нет власти теперь у олигархов. Правят только избранные люди. Да, вот так Песков указывает. В движение. Поехали.
Подъем. В движении.
Я лучше, чем Песков объяснил. Песков объяснил, а я еще лучше объяснил. 5 баллов, товарищи. Значит, вы знаете, что у бесед, не даже бесед, врубилось в 3 машины сразу в этот самый, в снегоочистительную технику. Поэтому все стоит к чертовой матери. Там вот, если вы поедете на 5 часов по циферблату, стоит внутренний, потом внешний, и все, все стоит, не надо туда, не суйтесь. 5-6 часов по циферблату, не надо туда ехать на МКАД вообще. Пожалуйста, умоляю. Будьте разумными. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов 5 минут, пятница, 6 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Че спорили-то? Вот, пожалуйста, вам Лавров 12 минут говорил. Основные претензии к Западу. СЕК, я прочитаю. Усиливается пренебрежение к международному праву. Сергей Лавров предъявил Западу длинный список претензий. Глава российского МИДа выступил на 2-м дне организованной Минобороны РФ Московской конференции по безопасности. В частности, американцы подверглись критике за сомнительные геополитические игры, попытки сохранять состояние устойчивого хаоса на Ближнем Востоке, демонизацию России. Что за демонизация? С демонизацией. Ну, мы правильно говорим, все. Во-первых, я поддерживаю Сергея Лаврова, во-вторых, я хотел спросить. За последние 5 лет Россия стала на международной арене сильнее или слабее?
Я думаю, что слабее. Ну а как она может стать сильнее, если мы окружены санкциями разного рода?
Вопрос. Давайте проголосуем.
Политические санкции.
За последние 5 лет Россия на международной арене.
Сергей, а прошлое-то голосование мы с вами не закончили.
Что там?
Мы обижаемся на иностранцев, это дает нам силы. И мы сразу шли на движение, я думала, мы после...
Ты знаешь, я, честно говоря, не заводил голосование.
Простите.
Ты зря. Ага. Ну ничего, это хорошо, это хорошо. Это хорошо. Скажи, пожалуйста, значит, за последние 5 лет Россия на международной арене стала сильнее. 134-21-35... Слабее. 134-21-36. За последние 5 лет. А вообще 5, надо с Грузией считать. Ну ладно, хорошо, 10, может. Нет. А?
Может быть, все-таки с Украины?
10. 14? С Грузией можно считать, с 8-го года. Ну, абсолютно верно. За последние 10 лет Россия на международной арене стала сильнее. 134-21-35. Слабее. 134-21-36. Но 10 не все помнят. Сейчас сидит человек, которому 18, он не помнит. Он 8 лет еще, упс, был маленький. Понимаешь? Ну, хорошо. Хорошо. У меня пока 47-53, но продолжается голосование. Я не останавливаю.
Все равно все помнят последние 2 года.
Да. У курицы оперативная память 3 минуты. Она помнит, вот, 3 минуты помнит, а четвертую, говорит, не помню. Здесь помню, здесь не помню. А? 3 минуты. 3 минуты оперативно помню. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну, мозг маленький там.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, что мы стали сильнее, но ведем себя как слабые. Как говорил мой один уголовный авторитет, мы орем как потерпевшие.
Ага. Вот. Слушай, а вот почему-то у меня наоборот, что мы стали слабее, но ведем как сильные.
Нет, но на самом... кстати, не исключено, да, кросс-вариант такой.
Да.
Просто надо вести себя сдержаннее и не... Знаете, как вот собака маленькая пнула ее, да, и она потом оттягивается долго. Не надо реагировать на вот всякие мелочи. Вести себя... Слон же так не делает.
С достоинством.
Нельзя вести себя как моська.
Не, вы знаете, это некая школа, которую надо отдать нам должное. Не мы установили эту школу. Вы же помните пресс-секретаря да. Белого дома, которая начала вот эти глупости, потом по беременности ушла, как ее? Псаки. Госпожу Псаки. Она начала вот эту начала ахинею городить тогда, когда ей говорят, миллион беженцев с востока Украины. Она говорит, они... Нет, говорит, это украинцы, приехавшие в горы под Ростовом-на-Дону. Да. Горный курорт. Но, Ростова-на-Дону, он сказал.
В любом случае, понимаете, надо, чтобы... Ну, есть реальная сила, да, есть сила, да. которую показывают. Вот надо показывать силу. Мы реальную силу начинаем накапливать, и вроде как она проявляется у нас, а вот силы такой эмоциональной, что, знаете, вот есть человек, которого не хочется трогать.
Угу.
Вот надо как-то так делать, понимаете. И просто, ну да, разбирайтесь, хорошо разбирайтесь.
Вы практически, рассказали древнюю китайскую притчу о боевом петухе. Не знаете?
А все же одинаково в мире, ничего же не
меняется. Не помните, не знаете?
Ну, давайте я послушаю.
Да? Давайте я вас выведу. Нет, ну это очень известная притча о боевом петухе, которого готовит тренер, специальный тренер. И царь спрашивает, готов петух к бою? Ну, вот, кстати, очень породистый. Все. Он говорит, нет, не готов. Все время хочет драться. Не готов.
Ага.
А второй раз спрашивает, через сколько-то, через полгода, не знаю, сколько там. Готов петух к бою? Тот говорит, клекочет в ярости, разбивает клетку клювом, рвет металл лапами, значит, все, не готов.
Растрачивается.
Не готов. Тогда еще потом царь спрашивает, значит, мастера этого подготовки петухов, он говорит, ну, готов сейчас петух к бою? Он говорит, да, царь, петух готов к бою. Он стоит, как скала. В его глазах смерть. Он вообще не шевелится. Другие петухи, увидев его, убегают. В его глазах смерть. Он просто вообще не шелохнется, как скала. Вот о чем говорил сейчас, наш слушатель. Значит, когда петух разрывает клетку, он показывает, что он не готов к бою. Нет. Он готов к бою, когда он стоит как смерть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что мы стали слабее по одной простой причине.
Да.
Нам нечего предложить остальному миру. Если вы помните, в советское время мы школы строили, садики, фабрики бесплатно, как бы, и люди видели, что как бы здесь разница. Американцы коноплю выращивают сейчас.
Да.
В этом. А мы... школы, садики, была колоссальная разница. Но сейчас нам предложить нечего, даже тот же Казахстан уходит из русского алфавита, считаю, что это большая ошибка. Они, ну, просто с нашей существующей системы капиталистической мы пустое место.
Слушай, мы поставили под вопрос некоторые вещи, как бы позаострили некоторые вещи. И оказалось, что наши соседи, например, не готовы так далеко идти. Ну, понятно, да, что Крым не признала Белоруссия, например, просто я говорю.
Да.
Например, Крым не признала Белоруссия. Я остановлю это голосование, потому что ничего не поменялось с тех пор, как мы... Нет, ну, чуть-чуть поменялось. 47 на 53, да, я же не помню, что я сказал 10 минут назад, было сколько, 46 на 54, что ли?
Да.
Да, но сейчас 47 на 53. То есть Россия за последние 10 лет на международной арене стала сильнее, 47%, слабее 53%. 53% проголосовало 500 человек, но это не научное, это антинаучное голосование. Мы не должны обращать на него никакого внимания. Понятно, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, а какие у нас были вот до войны 2008 года сильные поступки, кроме разворота самолета какого-то Примакова?
Ну, разворот тоже, можно сказать, разворот вообще ничего не значил, потому что началась бомбежка Белграда, ну и что, то есть ему показали, что он вообще...
Это даже не сильный, но вот мы захватили аэродром в Приштине, вот тут более-менее из таких значимых событий, вот это вся была, а вот если 53% говорят, что мы стали слабее, то есть с какой стать, мы позволили уничтожить Ливию, Ирак.
Да. Давайте дадим высказаться, чтобы мы могли их критиковать каким-то образом, чтобы услышать.
Ну нет, у нас в некоторых позициях мы значительно сильнее стали.
Сильнее.
тут мы уже вот такие слова, что мы не позволим бомбить Сирию, уже достаточно, чтобы ее не бомбили.
Это правда, это правда. Но это еще, кроме того, обеспечивается нашим присутствием там. Мы не просто,
вы знаете, да. Вот в Югославии тоже наше присутствие было.
Нет,
и мы
военного
это
не было. Военное
ну,
такое.
Ну, были добровольцы, были. Ну, это, знаете, все, ну, про, все. Говорят про стелс, что наши сбили-то его.
Да, да, да. Понимаете, в чем дело? Люди говорят, вот мы, я попытаюсь вернуться, да, в то, что люди говорят. Люди говорят, что мы зримо обладали большим числом союзников. Но другое дело, и здесь я с вами соглашусь.
Но мы их сами продали.
Не-не, мы обладали большим числом союзников, но эти были союзники нас не очень, как это, не очень принципиальных. То есть это были союзники, как, с которых не спрашивалось поступков, понимаете, да? То есть, условно говоря, такие попутчики, да? Они были скорее попутчики, чем союзники. То есть
ну, это, знаешь, нет, ну какой Каддафи был нам союзник? Хотя мы позволили Каддафи, как бы его растерзать, да. Его.
Приезжал здесь в Кремле, жил, знаете, жил.
Да, 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 в палатке он жил.
В палатке,
мы знаем, как
да.
Он жил.
В шатре. В шатре.
Да, шатрах он ставил,
да. Да, поставил шатер в Кремле и жил там. Юрий Николаевич, конечно, знает ответ. Юрий Николаевич, мы стали сильнее или слабее за 10 лет на международной арене?
Юрий Николаевич, да, ну, смотря какая международная общественность. Вот вы раньше, помните, говорили...
Нет.
Можно сколько угодно ругать первых лиц, тебе за это ничего не будет. А с мелким чиновником ссориться опасно. Вот мы со Штатами, с Англией ругаемся, а мелкий чиновник Украины обула наш «Газпром» на 4 ярда и арестовала наш корабль, напав практически на нашу территорию. И мы ничего сделать не можем.
Двойка бьет туза. Нет, ну 4 ярда мы, не, насколько я понимаю, не собираемся отдавать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, Дарья, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте,
Сергей.
Да.
Можно ответить мне на два вопроса? Первый вопрос. Почему мы всегда идем по вторым шагам?
Ну, мы вообще мы не проигрываем, а мы играем от чужой игры. Да, это правда.
Ну, это вот просто нам уже как бы... И второй у меня вопрос, Сергей. А не выгодно ли нам быть постоянно на слуху? Всеми этими трескалями...
Смотрите, то, что мы в принципе, это вот вопрос, на который мне надо подумать, я не знаю, но, по крайней мере, последние много-много лет мы играем всегда вторым, мы играем черными всегда, мы никогда не играем первого хода, это правда.
Пора переходить куда-то.
Кто же нам даст белые-то?
Ну, кто?
Надо правильную спичку тянуть, Да, не знаю, я не знаю. Я знаю, что мы всегда играем черными, мы всегда отвечаем на первых, понятно, да? Мы никогда не играем белыми. Ну,
но почему? В Сирии мы попробуем...
Ничего подобного.
Почему?
Ну, мы... В Сирии войне 7 лет. 7. Мы вошли туда, когда...
Но не в качестве ответа, это не был ответ.
Аль-Асад, почти, ну я говорю почти, потому что в политике зыбко все, и на Ближнем Востоке в особенности. Аль-Асад практически почти марионетка Ирана. И мы пошли защищать марионетку Ирана, как мне представляется, для того, чтобы сменить повестку вокруг России. Повестку. Потому что нас чморили страшно, уже сейчас никто не помнит, по поводу Украины. Да. Конечно, Украина, Боинг. Но нас чморили страшно, нас ставили к стенке. И мы пошли в Сирию помогать марионетке Ирана, потому что мы хотели сменить повестку, как бы. Ну и там неожиданно получилось, ну в смысле неожиданно, там получилось, потому что там, ну я просто похвалю, там действительно очень талантливый организатор Шойгу, безусловно, великолепный организатор. И они, ну там 2000 тонн, значит, доставки в день было, потом 3000 тонн доставки в день. Это абсолютно серьезная логистическая операция. Да? Шойгу ее провел блистательно. И все. Получилось больше, чем планировали, в общем. В Сирии получилось больше, чем планировали. Но мы, это все равно реакционный ход. То есть мы пошли в Сирию не как первый шаг.
Да, да, там, я сейчас...
7 лет войне уже, 7 вспомнил. Или 8, я уже забыл. Она бесконечная, эта война бесконечная. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сухозаконник.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, объективно мы стали слабее, потому что никакая победоносного...
Плохо слышно, что-то не очень, а? Залипает звук. Да, прошу вас.
Да, прошу. По МКАДу еду.
Да.
Я считаю, что ни одна полупобедоносная война в Сирии не перекроет потери Украины в 2014 году. Вот. И объективно у нас военная мощь стала слабее по причине выхода из эксплуатации значительного ядерного арсенала, который...
Да.
я так подозреваю, не будет перекрываться теми несколькими десятками новых типов вооружения. И плюс мы сейчас окружены всякими различными системами ПРО, то есть и потери азиатских республик.
Это вот правда, история, это правда. Но с другой стороны, они мягко уходили все. И Украина мягко уходила. То есть, условно говоря, я могу вам сказать фразу Ленина, Владимира Ильича, для того, чтобы объединиться, нам надо решительнейшим образом разъединиться. То есть сначала надо осознать себя, а потом уже с этой вновь осознавшей себя Россией будут объединяться на принципиальных основаниях те, кто захочет. А если мы, так сказать, клёклые, и у нас, так сказать, дружба с прежней Украиной, надо было так сказать. Ведь ползучие они отходили от России, ползучие потихонечку, они отходили от России. А мы как бы просто не хотели этого видеть.
Сергей, мне кажется, чтобы себя осознавать, нужна какая-то идеология. У Ленина она была, у коммунистов была. А сейчас у нас какая идеология? Просто деньги зарабатывать.
Победа.
Там нефть продавать. Какая-то псевдомодернизация, которой что-то не видно. Ну, то есть,
нет, у нас
идеологии у нас единой нет.
Я вам скажу, если попытаться назвать поведенчески, на что похоже наше поведение. Наше поведение похоже на поведение спортсмена, которому сопутствует победа. То есть наша цель — победа. Это звучит спортивно, логично, а в остальном победа. Наша цель — победа. В чем? Неважно.
Мы себя ведем как этот самый Кличко, если сравнить со спортсменами, а лучше бы нам быть какими-нибудь умными шахматистами.
Ну да. Спасибо, спасибо большое.
Почему смотрите, все время пытаюсь про идеологию, которую...
Идеологию, нет, понятен, мне как раз сухозаконник понятен, когда он говорит про идеологию. А почему? Потому что он говорит, если мы разъединимся и потом потребуем признания наших принципов для объединения, понимаешь, в чем дело? Была клёклая такая плазма, плазма бывшего Советского Союза, где наименее кристаллизованной была Россия. Ну, такая плазма, разлитая по территории России.
Да.
Никакая, просто плазма. И эти, так сказать, друзья были не друзья. Они подвергались медленному пониманию необходимости вестернизации, как обязательного требования прогресса. То есть быть с Россией означало быть против прогресса для них. Понятно,
да? Да, понятно, абсолютно.
А быть с Америкой означало быть с прогрессом. Ну, то есть прогресс, да? Развитие, прогресс. А с Россией не развитие, не прогресс, наоборот, коррупция, феодальные кланы, вот эта вся хинея. Вот что это означало на Украине, например, просто эти рассказы. Значит, и они потихонечку от нас отползали, все элиты отползали, понимая простую вещь, что плохо быть в гниении.
Так вот вопрос.
Гнить плохо, а не гнить хорошо.
Они же отползали от нас не потому, что у нас не было идеологии, а
мы называли их вроде как братьями. Братья, а братья потихонечку по шажочку от нас отходили. И в общем, с точки зрения здорового человека, это было закрывание глаз. Мы закрывали глаза на то, что мы теряем потихонечку, все теряем. У нас оси, собственно, нет. Мы тоже плазма, мы гниющая плазма и так далее. Значит, потом мы напружиниваемся и совершаем поступки. Пусть реакционные, пусть как реакция на чьи-то другие поступки. Но мы совершаем поступки. И эти поступки вычленяют в нас некую кристаллическую структуру поступков. Правильно говорит сухозаконник, что для того, чтобы потом, когда мы обнаружим себя как некий флаг на холме, мы должны обнаружить идеологию для того, чтобы люди к нам пришли. Ну, условно говоря, будущее Украины через 100 лет. Через 100 лет Украина. Почему она захочет прийти к России? Ну, и братствовать. И,
так, сказать, почему?
Почему? Почему? Ну, не почему.
Вот, так она
не почему.
Она не придет к нам, потому что мы скажем, что у нас есть идеология и дадим цель. Нет, она придет только если увидит.
Будет идеология общего развития. Если у нас будет идеология какая-то очень передовая, развитие.
Для этого должны быть передовые изменения в России прежде всего.
Это правда, но я же говорю, через 100 лет. Ну, да. Почему Украина через 100 лет захочет быть с Россией? Почему? Ответ. Потому что Россия будет привлекательным цивилизационным проектом. Привлекательным. Таким цивилизационным проектом, которому будет сопутствовать невероятный успех.
Да.
Успех, понимаешь? Люди любят делить успех, люди не любят делить горе. Не любят. Хрена ну надо. Ну так посочувствовали и пошли дальше уже куда-то. Правильно? Мы любим присосаться к какому-то празднику, где-то, где успех, понимаешь? Где здоровые улыбки, где здоровые молодые красивые люди, где круто, там мы любим быть. Зафига нам идти туда, где болезни там и люди собирают мокроту? Зачем нам туда идти? Не надо. Понимаешь? Поэтому Россия должна сделать первый шаг. Она себя вычленила не как плазма, и это правда. И в 2008 году, и в 2014 Россия вычленила себя не как плазма. Она не плазма. Она есть некая сущность.
Да, но эта сущность как проект не устраивает наших
соседей. Эта сущность как проект пока не убеждает наших соседей. Это правда, она не убеждает. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, я вот памятуя ваших, так сказать, рассуждения о максимах Джуанзы, в свое время... Меня поразил парадокс фон Клаузевица, да, по поводу нападающего и обороняющегося.
Да.
То есть он утверждает, что, собственно говоря, нападающий, так сказать, по отношению к обороняющемуся, является, наоборот, соискателем мира. То есть нападающий всегда имеет проект последующего мира и политического мироустройства.
Интересно.
Ему нужен мир в конце.
Да.
А обороняющийся, он в вечной агрессии. Ему не нужен мир. Он все свои действия оправдывает агрессией.
Да.
И в результате, скажем так, все равно гибнет.
Да.
То есть вот на Россию, на мой взгляд, надо смотреть, к сожалению, на это. Не имея своего проекта политического обустройства в будущем, она и не ищет мира. Она все время себя ставит почему-то в позицию обороняющую. Вот, спасибо.
Да, понимаю. Значит, ну я думаю, что ваша точка... Вы сами же тоже осознаете некоторую парадоксальность этой мысли. Ну, она интересна, да? Тот, кто нападает, он имеет проект мира последующего, но этот проект мира точно устраивает его и точно не устраивает обороняющегося. Правильно?
Соответственно, да, обороняющийся, который не имеет силы и возможности свой проект иметь, разумно, если разумно, должен рассматривать вопросы, так сказать, политического мира с нападающим.
Да, я понимаю. Спасибо. Мы, конечно, отыгрываем черными, и мы, конечно, не диктуем повестку, но мы в любом случае, давайте скажем об изменениях за 10 лет. Изменения за 10 лет в том, что мы проявили себя структурно и как бы проявили, что у нас есть хребет. Есть мы некая самость. До этого мы не были таковой. Мы были довольно такой плазмой разлитой по... Мы были постсоветский союз. Мы были постсоветский союз, и мы были плодами гниения Советского Союза. Да? То есть Советский Союз сгнивал, и это были мы, да, вот гниение. Вот это вот тело Советского Союза. С 2008 года, наверное, мы показали структурность, что у нас есть хребет, что мы оживаем как сущность, как самость. Эта самость пока лишена привлекательной идеологии. Эта самость пока, я говорю пока, это сам, но она уже есть. Она лишена привлекательной идеологии. Она лишена привлекательного проекта, к которому хотели бы, ну, тянулись бы люди всего мира и говорили «да». Да, мы хотим быть
успехом. Был такой проект
Сочи. Успех. Мы хотим...
Была Олимпиада, которая всех потрясла просто.
Люди любят...
Это была эйфория, на самом деле.
Да, да. Значит, люди любят делить успех. Значит, мы такой успех показать миру как проект, как цивилизационный проект, пока не можем. Ну, у нас просто, надо сказать, что его просто нет.
Если бы мы хоть раз черными бы выиграли на международной арене, то нам бы дали сыграть белыми. Но
да.
Мы все время проигрываем.
Ну, почему проигрываем?
На международной арене, я имею в виду.
Ну, я не знаю, почему проигрываем.
Для внутреннего потребителя
мы как бы такие упрямые. Я вот говорил со своим американским приятелем, полный скепсиса и так далее. Он мне сказал, ты знаешь, вы играете, как игрок, вот бывает, или боксер, или спортсмен, который играет гораздо больше, сильнее своего места в иерархии.
Uh-huh.
То есть, условно говоря, мы в иерархии, например, там десятые, а играем как вторые. Понимаешь? Это мне сказал американец. Я не придумываю. Я сам удивился. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Михаил из Москвы.
Здравствуйте.
Мне кажется, дело даже не столько в прогрессе, чтобы к нам возвращались все вот наши, так сказать, бывшие друзья.
Да.
Вспомните, как действовали Орджоникидзе в Литве, допустим. Литва разве смотрела на прогресс? Как мы ее прибрали-то?
Но мы нашли там группу, небольшую группу людей, которые нас позвали. То есть формально, да? Формально.
Да,
и мы пришли также в Латвию. Также в Латвии. То есть там образовалась какая-то
группа. Там должны быть свои люди просто,
ну,
которые притянут все это.
Есть несколько путей. Понимаете, сегодня свои люди должны представлять довольно широкую элиту. Вот мы своих людей, там горстку, человек 20, в Киеве держали своих и платили им, и давали им сделаться миллиардерами. А оказалось, что надо держать 1050 своих людей. 1050. То есть элиту университетскую и так далее, и так далее. Американцы держали 1050 за небольшие деньги. Сколько они там истратили? 4-5 миллиардов, да? А мы держали за очень большие деньги. 20 олигархов. Значит, или, так сказать, там 20 политиков. Оказалось, что их проект был правильнее. То есть они играли...
Ну, идеология.
Они правильнее играли. Ва, человеченка. Американка сделала ДНК-тест, чтобы узнать о своих предках. Ее биологическим отцом оказался врач, подменивший донорскую сперму своей собственной. Понимаешь? И он плакал, когда они уезжали из штата. В 17 году 36-летняя жительница Айдахо Келли Роулетт решила пройти ДНК-тестирование в крупной американской генеалогической компании, которая может показать людям, кто были их предки, там, дальние родственники и так далее. Очень интересно. Результаты теста Роулетт ее обескуражили. Помимо различной информации о ее корнях, тест обнаружил совпадение ДНК с каким-то Джеральдом Мортимером.
А, у них уже целая библиотека вот,
да,
этих вот,
понятно. Да, 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 Джеральд Мортимер. Мужчина был не просто жив, но и проживал в 800 километрах от ее дома. Роулетт списала это на неточность теста, была возмущена тем, что компания предлагает некачественные услуги. Она пожаловалась матери, своей матери. Сказала, черт, не знаю, какой-то Джеральд Мортимер, что за...
А мама, ну, что покраснела, что за, поджала губы.
Мама, нет, мама тоже не знала.
А-а-а.
Она вспомнила, это был врач-гинеколог, который лечил ее от бесплодия. И который сказал, значит, что было? Это мать и ее мужик, тогдашний мужик. Они безуспешно пытались зачать ребенка на протяжении нескольких лет. Потом пошли к Мортимеру.
И сделали ЭКО.
Мортимер, говорит, конечно. Он говорит, у вас низкая подвижность, у вас их мало. Вы, говорит, вообще так с виду вроде приличный мужчина. А так-то, в общем, конечно, дерьмецо. Мужчина-то вы, дерьмецо. Вот. А у вас, говорит, матери, он говорит, ретроверсия матки, говорит, в общем, глядишь на вас с огромным сожалением. Вот. Значит, дальше, говорит, я вам предлагаю следующее. И дальше уже очень странно. 85% дает Фаулер спермы. 85% зачем? Она у нее плохая. А 15% донор-студент университета, похожий на Фаулера. Темноволосый, голубоглазый, высокого роста. Темноволосый, голубоглазый шатен такой, высокого роста должен быть. Понятно? Он говорит, хорошо, Мортимер говорит, хорошо, вообще не вопрос, все сделаем. И ты дым, вперед.
Ну, в общем, ему лень, значит, было искать...
Конечно, он просто амбициозный чувак. Он решил посмотреть, будет ли папаша Фаулер задевать за люстры рогами. Пробирочными рогами. Он решил это самое. Ну, ему интересно было. Знаешь, когда наставляешь кому-то рога, всегда интересно, будет он сбивать люстры или нет. Вот. Но, может быть, он будет идти и люстры сбивать. Прикольно посмотреть. Шатаются за ним люстры такие, знаешь, какие вроде бы мистические рога такие, и люстры такие. И падают лампочки. И так далее. Всегда интересно же. Вот. Он решил попрокозничать.
Понятно.
Он был не чужд. Ну, так вот, дочка родилась. И, короче, теперь они подали в суд. Вот это непонятно.
А дочка похожа на врача, интересно?
Мы не знаем.
Или она похожа на...
Я не знаю, здесь не написано. Не написано.
Она же тоже должна быть темненькой,
голубоглазая шатенка, конечно. Не знаю. Ну вот, значит, теперь они подают в суд на этого гинеколога, Мортимера.
Наконец-то.
Говорят, Мортимер, мы тебя раскусили. У нас там острога, но ты заплатишь. И все, безграничные, они говорят в иске, что подлог врача принес семье безграничные страдания. А, значит, что еще? Безграничные страдания. А также нарушение договора, мошенничество, халатность, оскорбление действием и причинение эмоциональной травмы каждому из трех.
Да.
То есть чувака засудят по полной программе.
По полной программе.
По полной программе, лучше бы он в унитаз. Ой, всегда так думаешь. Представитель А заявил, что цель компании, представитель тогда. Ну, скажут, что это смешно. Ну, это смешно. Какое страдание?
Жалко людей.
Был ребенок. Кого? Как тебе жалко?
Людей этих жалко.
Они попросили ребенка.
Не мог
Они попросили ребенка. У них есть ребенок? Есть. Они были с ним счастливы. Он хохотал и трогал их руками за нос. Он маму трогал руками за нос. И она хохотала, как безумная, от счастья.
И она должна была знать, что это там, не его ребенок.
Ее, это ребенок.
Это ее, но не его.
Ее. У нее муж, в этом смысле, инвалидо. Инвалидо, негодный. Он инвалидо. У него...
Хотя, с другой стороны, она же просила... Мертвые
сперматозоиды,
мертвые. Какого-то, да?
Студента.
Какая, в общем-то, разница?
Абсолютно приблудного студента.
Она же понимала, что это может быть не его ребенок.
Негодяя. Карточный... Погрязшего в карточных долгах.
Вопрос.
Негодяйского студента.
Сергей, то есть я правильно понимаю, что они сами не знали,
его может быть, студента... дочка...
Или
двойка по математике в этом семестре. У студента двойка по математике. И она, он даст свое, и все.
То есть они сами согласились на лотерею.
А тут гинеколог, врач, высшее образование. Конечно. Они сказали, любой студент, высокий, голубоглазый шатен. Все. Единственное. А если двойка
понимаете,
по математике?
Вы понимаете, да. Может быть, этот врач некрасивый, урод, низкорослый.
Мортимер?
И, да, Мортимер. А, и теперь вот, ну, дочка, может, ничего
получилась. Малкоп да вонюч!
А у дочки
говорит русская народная мудрость. Русская народная мудрость. В помощь Мортимеру. Мал клоп да вонюч. Ах! Ха-ха! Что, плохо, что ли? Не, ну ладно, хорошо. Продолжим эту тему. Есть еще одна публикация. Подряд эту публикацию про сперму. Слушай, сейчас возбудится. У нас есть бабушка, которая нам звонит всегда и повторяет все слова, которые она услышала в программе с возмущением. Ну, да, извращеночка такая у нас есть. Вот, смотри. Значит, это газета из South China Monitor. Значит, статья из South China Monitor. Секундочку, Society. Клиника, как это, Fertility Clinic, что это?
Извините, Сергей, Александр Фильвин предполагает, что это не кошерный ребенок. Ну, вот у той пары, что для них было важно, чтобы ребенок был от, ну, от евреев. Ну, для евреев это важно. Ну, как бы, ну.
Ну, не знаю, если мать еврейка, вот Александр Фельдман, вы, может быть, сам правы, тут я вот спорить не решусь. Но ведь Авраам по пути из Ура, он в Палестину, он же усыновлял рабов. То есть там, в общем, сказать, там ур-халдейский. Ему же пофиг было. Он же усыновлял всех рабов своих, чтобы, как говорится, племя было покрепче.
Это им надо объяснять.
А? Мальчики катят отовсюду, это не проблема. Тем более Александр Фельдман, не мне вам рассказывать, может быть, вы знаете, сколь энергичны еврейские женщины. О-ля-ля, о-ля-ля. Поэтому, ну что. Ну хорошо, давайте, нет, ну хорошо, не будем углубляться. Значит, я хотел сказать, что Fertility Center, Fertility Clinic... значит, раздувается сейчас в Китае. Я читаю South China Monitor. Китайская коммунистическая партия распространяет свой контроль на искусственное оплодотворение. Она анализирует через значит, доноров спермы, спермбанки, банки спермы в Пекине. Требования, я тебе серьезно говорю сейчас, это не шутка. Вот то, что я говорю сейчас, не шутка. Ты думаешь, что это шутка?
Я не смеюсь, шутка. Даже тебе не
утки. Очень, очень серьезно тебе прочитаю. Секундочку, где ты у меня? Why Chinese sperm? Сейчас. Давайте серьезно. South China Morning Post. Извините, не монитор, а South China Morning Post. Значит, доноры должны любить социалистическую родину и признавать лидерство коммунистической партии. Написано прямо в требовании к донорам. Поняла?
Да. Вот
третий, The Third Hospital of Peking University. Да? Сейчас объявил кампанию о том, чтобы доноры сдавали сперму. До 23 мая, эта кампания до 23 мая будет продолжаться. И сейчас, вот сейчас она идет, сейчас. И там requirements, вот требования к донорам, какие они должны быть. Они должны быть, иметь хорошее здоровье, а также благоприятные политические качества. Благоприятные политические качества, внимание. Доноры обязаны любить социалистическую родину и признавать лидерство коммунистической партии. Он, донор, обязан быть верным задачам, которые ставит партия, быть скромным, законопослушным и быть свободным от всяких политических проблем. Значит, новая порода выводится.
Выводятся такие будущие хунвейбины.
Нет, хунвейбины же хулиганы до известной степени. А тут вырабатываются политические метросексуалы.
А, наоборот.
В сущности привлекается семя политических кастратов.
Политических кастратов. Они должны быть лояльны.
Лояльны все, лояльны. Что такое лояльны? Верны. Да, лояльны, верны. Лоял, верный, да? Они должны быть верны партии. Это порода, выводится порода людей, политических кастратов. Понятно, да? Потому что сами революционеры, например, которые построили партию, так сказать, там не были бы приняты, потому что они слишком, у них слишком много ярости, в них слишком много какой-то силы какой-то, понимаешь, какой-то способности сопротивляться, энергии. менять, да, революцию и так далее. А вот эти люди выхолощены должны быть. Выхолощены и не дать потомство. Потомство должны дать политические кастраты. Это взысканная сейчас порода людей. Понятно?
Понятно?
Ну, мне кажется, что во всех странах.
Что во всех странах?
Ну, лучшая порода. Если бы я был администратором и в какой-то стране руководил бы какой-то страной, я бы хотел, чтобы ее населяли политические кастраты. Было бы очень удобно. Ну, почему? Ну, я сейчас серьезно говорю.
Нет, если бы вы
мирина!
Собирались...
Политические мирина!
Ну, это опять
миринами,
же,
я говорю, миринами лучше всего управлять.
Править пожизненно, тогда да.
Не пожизненно, конечно, какая разница, пожизненно или не пожизненно. Даже если бы я собирался править одну неделю, и то бы я хотел править миринами. Миринами интереснее править в том смысле, что их как бы нет.
Вообще не интересно.
Почему? Все кобылы твои, очень интересно. Наоборот, интересно, если мы говорим об интересе. Представь себе, что население страны, например, миллиард. Ну, просто.
Да.
500 миллионов кобыл и 500 миллионов меринов. А жеребец ты один. Поди плохо. Это очень интересно. Ты зря. Угу. Очень интересно. Хорошо.
Я чего-то не понимаю.
Ты слабо разбираешься в этой жизни. Просим позвонить доноров спермы. Здравствуйте, вы донор спермы. Здравствуйте.
Да, это Ксения.
Нет,
так.
Наконец-то позвонила женщина,
да,
а вы ее отрубили.
Да, донор спермы, донор спермы. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Джон.
Да.
Значит, по поводу Мартимера хотел сказать.
Да, давайте.
Я думаю, давайте. Там все было гораздо проще.
Да.
И этот Мартимер с этой мамулей будущей...
Ах, вот как! Ах, вот как! Сказал мать, я тебя сейчас... Борозду, а потом... борозду поправим, и все будет нормально. Какой вы глумливый. Нет, все, поехали политикой заниматься. Я чувствую, что эти разговоры наводят вас на какую-то пагубную стезю. То есть вы идете пагубной тропою разврата в омут морфинизма.
Стыдно, товарищи.
Стыдно, товарищи. Что такое? Говоришь с вами, как медик с медиками. Я говорю с вами, медицинская тема. Говорю, как врач с врачами. А вы ведете себя.
Врачи очень пошлые, кстати.
Ты думаешь?
Да.
Ты пила с врачами?
Нет, слава богу.
А я пил с врачами. Как бы тебе сказать, кто пошли? Врачи, политики, военные. Я пил в разных местах, в разных сообществах. Я пил, даже ты не поверишь, с мелиораторами. Я пил с мотористами в ПТУ. И так далее. Я должен сказать, что самые поэтичные... Поэтичные и не пошлые. Вообще провинциалы. 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 Они самые поэтичные и не пошлые. Самые паскудные отбросы общества сосредоточены, конечно, в столице и скорее в лакейской власти. В лакейской. Не в господской, не в барской, в лакейской. Вот там самые отбросы, вот там самые пошляки. Ну ладно, хорошо, мое наблюдение. Прошу не принимать лично на себя-то, сейчас слышите.
Хотела я привести пример.
Давай, какой? Какой?
Обвиненный в домогательствах Леонид Слуцкий.
Латийская власть, да-да-да, латийская власть. Прихожая власть. Вот это самые паскудные, что ни на есть, пошляки. Я тебе серьезно говорю, по поведению. Циники, мерзотные циники. Я не имел в виду, в голове у меня не было Слуцкого в этот момент светлого образа нашего народного избранника. Но неожиданный твой пример подтвердил мою прекрасную мысль, как видишь. Ну хорошо, поехали дальше, товарищи, поехали дальше. Я хотел сказать о Бернюканском после и вот этом всем, и о том, что там засекли. Давайте поговорим про Америку некоторое время. Будет очень интересно. У нас еще Дмитриев, но это чуть позже. Американский посол лишился переводчика. Сегодня публикация. Остался без переводчика. Сегодня публикация в «Коммерсанте». Значит, 60 американских дипломатов. А совсем недавно в американском посольстве был джаз. Ты знаешь? Джаз.
Джаз в смысле?
Джаз играли.
Джаз-бенд.
Джаз-бенд. Two bands было. Один американский, другая русская, когда был джаз-бенд. Uh-huh. И посол звал нас с супругой, вот, чтобы мы послушали джаз, но стульев не припасли, так чтобы ушли. Ну, естественно, мы общались со всеми, все на свете, очень было мило. И я теперь понимаю, кого выгнали. Выгнали всех, с кем я общался. Какой-то ужас. У меня была какая-то страшная метка, я какие-то раздавал, как только кошмар. Я был в американском посольстве не так давно на приеме. И там была вот эта группа политического отдела, которая стояла с Сергеем Марковым. Ты знаешь Сергея Маркова? Это известный политолог.
Да.
Такой оголтело правильный политолог. Вот, Сергей Марков.
Он же к нам, он приходил.
Он ходит к нам. О чем? Он потрясающий знаток женского тела, хотел сказать. Он потрясающий знаток политики и так далее. Сережа Марков, конечно. Ну так вот, и он там стоял в политическом отделе посольства, с политическим отделом посольства. Они потрясающие. Они говорят по-русски, во-первых, наверняка шпион. Мне кажется, если человек знает русский язык, с чего бы это, правильно? Ну, с чего это? Ну, почему американец знает русский язык, не будучи беглым русским? Ну, да. Это значит, что это подозрительно, правильно? Раз. Второе. Они приветствовали меня восклицанием хором, политический отдел посольства, хором. Я сейчас не шучу. Сказал мне: «Здравствуй, великий город». Хором.
Американцы?
Я тебе отвечаю.
Вы не рассказывали, круто.
Я подхожу, они мне дают свои визитки. У меня нет визиток, а у них есть. Ну вот, я их сразу выбрасываю куда-то, я забыл. Вот, а значит, у них есть визитки, им дают визитки. И говорят, я такой-то из американского, ну, из политического отдела там. А там Крис Робинсон был. Почему я помню, что это как Кристофер Робин. На Кристофера Робина похож. Крис Робинсон. Ну еще какие-то люди, тоже два еще. Вот, они дают политические эти свои визитки. А я им говорю, с радио говорит Москва, Они в ответ хором: «Здравствуй, великий город».
Без акцента.
Абсолютно, они говорят с небольшим акцентом. Так вот, они оказались шпионами. Как выяснилось, нас слушали шпионы. Слушай, я просто сегодня шампанского надо выпить. Нас слушали шпионы. Это круто. Знаешь, не каждого слушают шпионы.
Ну да.
Это круто. Нет, ну все.
Ну шпионы мне еще более-менее понятно. А если бы нас просто какие-то американцы слушали бы... Ну, там,
американцы нас слушают. Сколько хочешь.
Майкл Бом нас слушает, я знаю, кнопку.
Да, Майкл Бом, он знает от меня пословицу «Ворон ворону глаз не выклюет».
Я видела.
Ты видела?
Да.
«Ворон ворону глаз не выклюет», он знает. От меня как раз, потому что он слушает постоянно меня и смотрит и так далее. Ну нет, значит, хорошо. И они все уехали, 60 человек, и больше того, уехал, переводчик посла, то есть посол теперь без переводчика. Выяснилось, что он знал русский язык, а значит, был шпионом, но я тоже так считаю.
Было бы смешнее, если бы не знал совсем русский язык
и не нашел бы выхода из России. Не знал бы вообще русский язык и был бы при этом переводчиком. Вот если бы он не знал ни слова по-русски и был бы переводчиком, вот это было...
Откуда я знаю эту фразу?
Вот, Майкл Бом.
От тебя, Сережа. Я был твоим поклонником 99-го года. Я
слышал,
смотрел в камеру и ты сказал: «Ворон, ворону глазный выклюет».
Спасибо.
это запало, это запало мне на до сих пор, спустя 20 лет.
Это Майкл Бом, ну, конечно, конечно. Вот, Майкл
Бом. Он же тоже почти русский. В 99-м, наверное, еще не был таким русским, как...
Я все время был русским. Ты знаешь, это в человеке есть внутренний русский, как есть внутренняя Монголия.
И внутренний немец.
А? Конечно, конечно, абсолютно. Вот значит, вот у каждого человека есть своя внутренняя Монголия, это слова Пелевина. Это очень важные слова, на самом деле. У каждого человека есть внутренний американец. У каждого человека есть внутренний француз. У каждого человека... И француженка. Вот, значит, ты... Но тебе это не грозит, ты немка.
Да.
Значит, понятно, да? У каждого человека есть внутренняя Монголия и так далее. Вот у американцев есть внутренний русский. Но у немцев есть внутренний русский. Это когда они вмажут и рубят в свои эти деревья на своих этих машинах, прямо въезжают в дерево. Они просто абсолютно такие, командир, нормально все. Я это видел.
Командир, это не я. Это
я был, видел, это я видел целился. В жопу пьяных немцев, да. Которые провожали нашу армию 31 августа 1994 года. Я же был рядом с Ельциным, когда он оркестром руководил. Я там был, мы поили немцев в амбарах, огромных этих палатках таких, ну, гигантских.
Это вы вселили русского в них?
Не знаю, ну, в общем, мы их поили, а потом они садились в свои машины и прямо в дерево. Бабах! Бабах! Просто такое. И так я, командир, нормально все. Такие, то есть немец, он в глубине души тоже русский все равно. Ну, там совсем уже ствол какой-то.
Днище.
А? Нет, ствол какой-то мозга у него русский все равно сидит внутри. Ладно, движение.
Подъем в движении.
Давайте посмотрим. Не, ну, правда. Теперь, значит, американское посольство полностью обескровлено. Все, без шпионов. Нет, нет, ну, наши сказали вроде, чтобы приезжали новые на их место. Welcome, Spice. Welcome, Spice. Давайте, ребята, подъезжайте.
From my heart.
From anybody, да, from my heart with love, да, и все. Значит, 5 баллов город. Пора мотоциклы доставать, конечно, я понимаю. Но пока холодновато. Днем, кто работает в 10, в 11, кто едет на работу в 12, уже все. Ну, я в 6 утра, честно говоря, мне холодновато. Вот кто попозже едет на работу, все, уже можно на мотоцикле. Ну, тихонечко, аккуратно, если в городе живешь, тем более. А вот так по шоссе пилить в 6 утра, например, как я в прошлом году, или с этим нет, холодновато, не годится. Слушай, значит, что у нас? У нас около бесед, как вы знаете, впилились 3 машины, но сейчас это несчастье все еще продолжается. Но, может быть, это уже остаточное, потому что их, наверное, растащили. Там перекрывали МКАД некоторое время назад, совсем перекрывали. Около бесед в 3 машины впилились в снегоуборочную какую-то машину, которая шла без опознавательных, без всяких вот штучек там, кстати, там, светящихся и прочее. Не знаю почему. Не знаю, почему они впилились. Какая разница, были у нее опознавательные штучки или не было опознавательных штучек? Впилились-то в железку зачем-то? Мы не знаем. Хорошо. И там было очень трудно. Другие места, но плохо въезжает Новая Рига, и очень плохо в городе уже. Это Ленинградка сегодня хромает, а в текстильщиках, как обычно, на Нижегородке 2 аварии. Она! Шоссе энтузиастов, 4 аварии! 4 аварии, товарищ! Какие вы молодцы! Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня кров Сережа, все деньги нагража.
Десять часов 6 минут. Пятница, 6 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это... Если у меня такое вот немножко как самолет вроде... Радио говорит Москва. Не понравилось лететь вроде, понимаешь? Радио говорит Москва и Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Даш, полет нормальный.
Да, нет, нормально. Мне захотелось поиграть. 57-84, вчера был 57-64, мы помним. 70-72, по-моему, так и был. Евро. Сейчас не помню. 67-93 по нефти, 1-22-27. Мы третий день видим в этом месте главную пару. 1-22-27. Давай двигаться. Скажи, пожалуйста. Я хотел рассказать про русских миллиардеров. Но нет, прежде хотел, кстати говоря, вам привести пример. В Америке, видите, в штате Айдахо шарахнули не ту сперму, девушке. Ну, не важно. И сейчас там скандал. А в России вот у нас по-другому врачебные ошибки происходят.
Каким же образом?
В одной из клиник Москвы, не Мухосранска, Москвы, девушка скончалась из-за того, нет, врубили в Ульяновске, ее уже привезли сюда потом. Все, Ульяновск, на связке гладкий, все, Ульяновск, ребята, проехали, в Ульяновске можно...
Расскажите, что с ней стало.
Да, ерунда, мелочь. В Ульяновске ей формалин ввели в вену по ошибке, ну не тот пузырь взяли. А что, формалин, хорошее место? Хорошая штука. Я не знаю, для чего она используется?
Чтобы трупы хранить.
А вот решили, что...
Была такая песенка. Она плавает в формалине.
Не жилица ты, не жилица, видать. Сказала это тетка. И говорит, ну да, и все. Сейчас. Врачи федерального... Сейчас, нет. Девушка скачалась из-за врачебной ошибки. Почему ошибки? Не знаю. Может быть, специально кто-то убийца. Может быть, врач-убийца. Ей ввели вместо физраствора... Должны были физраствор. Ввели формалин в вену. Потом повезли в Москву, говорят, вот мы тут ее наформалили, можете спасти? Москвичи старались, действительно старались, сделали все возможное имени Бурназяна, москвичи имени Бурназяна, сделали все возможное, чтобы спасти пациентку. Девушка даже пришла в сознание, поняла, что ей ввели формалин, и после умерла уже. Вот тебе, пожалуйста.
Кошмар.
Россия, 21 век. А? Ничего никому не будет. Ничего никому не будет, потому что нянечка, которая врубила ей формалин, нищая дурочка какая-нибудь, наверное. Ну, я не знаю, такая, как это сказать. Ну, с ней ничего не будет. Ей ничего не будет, понимаешь? Ну, нечего с ней взять.
Почему это нечего? У нее посадят ее.
Да посадят, а тебе что, легче будет посадить? Нет. Она, дура, так она сидит в России, так будет сидеть еще вдобавок еще за решеткой. И что дальше? Да? Все равно она сидит.
Как-то уже отвечать-то за свои поступки?
Ну, как-то ужасно все. Никак нельзя отвечать за свои поступки, потому что она их не осознает. Пойми, можно я абсолютно серьезно тебе скажу сейчас вещь, которая серьезная вещь. Человек, который осознает поступки, осознает, он за них может отвечать. Но он их и не делает. Он их и не делает, если он осознает. А человек, который не осознает, он не может отвечать. Но она не осознает. Ну, это растение, это чайный гриб, понимаешь? Ты говоришь, чайный гриб...
Знаете, мне кажется, вы оправдываетесь вот таким образом. Вот серьезно, снимайте ответственность.
Ну, подожди, у меня два человека сожгли дом мне. Я с ними вообще ничего, просто сказал, мы с вами не будем работать. Меня обули, с них нечего взять, они абсолютно глаза пустые глаза. Нельзя их наказывать, за что их наказывать? Но это гайка чеховская, ты понимаешь, нет? Герой чеховский. Но он отведел гайку, помнишь? Вот я спрашиваю, зачем вы отметили гайку? Он говорит, мне грузило надо было. Я рыбу хотел ловить. Понимаешь?
Да.
Ну, поезд мог сойти с нервом. Поезд мог сойти с нервом. С рельсов. Ну, не знаю. Вот, понятно, да? Они не могут отвечать. Они не могут, ни за что не могут они отвечать. Человек, который осознает свои действия, может отвечать. Может. Но он и не делает ничего такого. Понимаешь? Кроме профессора Мориарти. Единственный человек, который делает поступки плохие, и одновременно может отвечать, это Мориарти. А нормальный человек, вот русский нормальный человек, она ему врубила девушке в вену формалин. Она не может отвечать. Не может. Ну, потому что она чайный гриб. Ну, накажи свой чайный гриб. Возьми у тебя чайный гриб, стоит, слышишь, у тебя стоит на кухне. Например, предположим, да? Ты говоришь, чайный гриб, теперь я накажу тебя. Ты будешь подобно девочке пятилетней, наказывающей Барби. Значит, я накажу тебя, чайный гриб. Я поставлю тебя в туалет. Там, ты переносишь ее с кухни в туалет. Отлично. Дальше. Чайному грибу пофиг было, когда он был на кухне, и пофиг в туалете. Также и этот русский человек из Ульяновска. Да ей все равно. Ну, посадят ее в тюрьму. Будет сидеть в тюрьме. Выпустят из тюрьмы. Какая разница?
Ну, может быть, другие страхи, что
посадят. Да никакого нет у них страха. Как ты понимаешь, это чайный гриб. Ну, ты не понимаешь, какой страх ты приписываешь, страх. Ты антропоморфно описываешь ситуацию, но нет у них страха, не может быть. Какой страх? Они живут свою постылую жизнь, не приходя в сознание. Нет страха никакого. Его нет. Господи.
Сергей, понимаете, да. Вот если я, ну вот, буквально буду воспринимать ваши слова, да, и относиться так к любому сотруднику, там, медучреждения, неважно.
Конечно.
То надо отсюда текать.
Ну, текаешь куда-нибудь, а но там то же самое. Ну... Сейчас то же самое. Кого сейчас в Южной Корее судят? Не видал сейчас новость? Вот у нас Антон Кравченко сказал сейчас, когда новости читал. Кому-то там 24 года впаривают в Южной Корее. Кому? Президенту? Бывшему президенту? Президенту Южной Кореи 24 года. Я тебе объясняю, как ты говоришь, текать. Куда текать? Везде люди. Это просто люди. Просто люди. Вспомни Воланда.
А, ну тогда про не, ну хорошо.
Люди! Это же просто люди. Просто люди. Людям надо быть снисходительным. Все, так, ну, они хорошие. Люди хорошие, в сущности. Но они чайный гриб. Вот и все, ну успокойся, они ничего не могут. Понятно, да? Где это у меня? Лула. Суд выдал, дай я тебе покажу. Вот Бразилия. Ты переезжаешь в Бразилию. Например, просто говорю, переезжаешь в Бразилию. В Бразилию. Внимание. Федеральная судьба Бразилии. Сержио Моро выдал ордер на арест бывшего президента страны Луиса Игнасио Лула да Силва. Лула да Силва. Помнишь этого президента?
Нет.
Почему не помнишь этого президента?
Лула да Силва.
Лула да Силва.
Фамилия знакома.
Это президент Бразилии, который сказал, что надо писать в душе. Ты не помнишь?
Нет.
Он сказал, берегите воду, как это делаю я. Когда вы спускаете унитаз, вы расходуете сколько-то литров воды. Лула да Силва. Он сказал. Он сказал, я когда утром иду в душ, я писаю себе на ноги. И почему? Потому что вода все равно расходуется. Она все равно расходуется.
Чудесно.
Но я экономлю, он сказал, я экономлю воду в унитазе.
Можно было в душе и не лить воду сверху, просто писать все на ноги. И все, зато мочевину увлажняет пятки от сухости, от трещин.
А ты знаешь, что греки мочой стирали хитоны? Знаешь или нет? Просто...
Нет, не знаю.
Я тебе объясняю. Греки, когда их рисуют, гречанки прекрасные, гречанки, вот их рисуют, да, на фресках, мы репродуцируем их. Они в белых одеждах. Вот почему у них белые, как ты думаешь?
Почему?
Потому что они в моче их стирали. Щелока не было другого. Они стирали свои одежды в моче.
Ну, они, наверное, как-то фильтровали мочу.
Фильтровали мочу, чтобы погуще было. Они фильтровали мочу, чтобы погуще было.
А потом собирали эту
щелочь. Нет, они дедушку просили не пить два дня, чтобы моча погуще была, и потом писать на хитоны. Но им нужна была щелочь, чтобы отбелить хитоны. Они собирали щелочь из мочи, они стирали в моче свои хитоны. Представляешь, как воняла Древняя Греция? Мама, не в пятницу.
Ничего, они принюхались и винишко
А поэтому вино пришлось изобрести. Конечно. Боже, как она воняла, это Древняя Греция. Я представляю, Аристотель с учениками идет в апельсиновой роще, смердя, как какой-нибудь поганый туалет на полустанке, на каком-нибудь полустанке при железной дороге. Ужас какой-то. Все такие зажирают нос, какие, ой, господи, нет, варвары, приходят варвары. И варвары говорят, мимо греков.
С мылом
говорят, боже, милость твой, что это? Что случилось? Значит, слушай, нет. Лула да Силва предлагал экономить воду, писая в душе. Это знаменитый президент. И мне кажется, что эта рекомендация, как это сказать, не так часто встречается. Ну, эта рекомендация. Не так часто встречается.
Да,
я вот рекомендую в душе петь Yellow Submarine, а он предлагал вот... Его сейчас сажают. Смотри, когда он был президентом Бразилии, внимание.
Святой человек, они его сажают.
Абсолютно святой. Сейчас ты поймешь, почему он святой из обвинения. Слышишь меня?
Так.
Когда он был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы, 8 лет правил человек Бразилии, 8 лет, понятно? БРИКСом, это наш брат. Это же наш БРИКС, помните, мы все время воздвигали эту идею, что БРИКС это мы. Понятно, да? Он за 8 лет получил трехэтажную квартиру от строительной компании. Подонок. Сейчас ему за это дают 9,5 лет. Нет, уже приговорили. 9,5 лет. А сейчас ему увеличили срок до 12 лет.
Ну, слушайте, немножко экономил на воде, скопил на трехкомнатную квартиру.
Скопил на квартиру. Ну. За 8 лет президентства трехэтажную квартиру. Трехэтажную. Не трехкомнатную, трехэтажную.
Я поняла. С лифтом?
Три этажа, не знаю. Значит, он фактически купил трехэтажную квартиру, как такой, в общем сказать, там, как домик внутри дома, понятно, да? И это за 8 лет президентства целой Бразилии. Ему сейчас 12 лет, сейчас пересматривается дело. И сегодня принято решение суда, но сегодня, вероятно, все-таки вчера, в связи с которым он начнет отбывать наказание. Все, в кандалах, идет в тюрьму, там всякие, все такое. Понимаешь? Вот как люди живут.
Сволочи.
А ты говоришь, везде хорошо, везде плохо. Смотри, воры, подонки, сдаимцы, негодяи. Страшно жить, мать, страшно жить. Слушай, ну так про олигархов можно два слова? Все-таки олигархи же у нас, олигархи. Блумберг. До 10 российских олигархов, близких к Путину, пойдут под новые санкции Соединенных Штатов Америки. Ну что за санкции? Что будет с ними? Непонятно.
А олигархов-то нет?
Олигархов у нас нет. Ну хорошо, предположим, что этот термин означает просто представитель крупного бизнеса.
Ну да.
Предположим, с натяжкой, понятно, да? Что мы не знаем, что корни здесь, олигархос, архос, вот это все. Мы не знаем этих корней. Значит, и мы предположим, что это просто представитель крупного бизнеса. Ну хорошо. До 10 сегодня их отоварят. Сегодня до конца дня. То есть а им не спать. Когда в Америке заканчивается работа в государственных учреждениях? Например, в 18 часов. То есть в 2 часа ночи. Сегодня будут, олигархи будут до 2 часов ночи ждать, в списке они или нет.
Но а что же они могут сделать? Арестовать счета?
Арестовать нет? счета, арестовать недвижимость. Что значит арестовать? Арестовать можно по-разному.
Заморозить, да?
Можно заморозить так, что ты не можешь пользоваться. Можно заморозить так, что ты не можешь продать, но можешь пользоваться. Можешь пользоваться, но не можешь продать, угу. Условно говоря. Можно арестовать и изъять. И так далее. То есть, но в любом случае, когда ты в списке, когда ты уже в списке, это большая неприятность. Потому что ты приходишь всюду, с тобой вот так вот за руку всюду здороваются, клевый, клевый, клевый. Потом говорят, что тут небольшие формальности, мы вам перезвоним, ну, сегодня пятница, да? Ты сегодня пришла там в банк, да, какой-нибудь, ну, не знаю, пришла в банк, да? Bank of America, да? И вот ты пришла. Тебе говорят, да-да-да-да, значит, Дарья, спасибо, мы сделаем копию паспорта, то-то-то, ну, как обычно, как везде. Давайте вот мы где-то во вторник где-то позвоним и наметим встречу. И до вторника, типа, они что-то там будут колдовать, непонятно. Понятно, да?
Угу.
Значит, а может быть даже в пятницу на следующей неделе, может быть, и неделя понадобится. Все, тебе звонят потом и говорят, вы знаете, к сожалению... произошло так, что этот отдел расформировали, и вам вообще, там некем вами заниматься, мы теперь больше не занимаемся International Clients, занимаемся, но в штате Джорджия, и там тоже отдел расформируют. Давайте вернемся к вопросу о сотрудничестве, может быть, через год-полтора. Тебя начинают, короче, мутить. Понятно. Потому что ты в списке. Они что-то проверяют. Понимаешь?
А, то есть они не прямо говорят, что, извините, вы в списке таком-то, да. И ваши счета арестованы.
Я когда-то давно задумал бузинес, но это... Я почему так откровенно рассказываю, потому что это все давно было и уже не подсудно. Но я когда-то задумал бузинес какой-то легкий, какой-то в легкой форме. В 2003-2004, что ли, году, сейчас не помню, в каком, в Бритой Великане, в Великобритании. Я там пошел, там, к одной бабе. Вот, и, значит, с ней все там чихры-мухры. И она говорит, нам нужно некоторое время, 40 дней. Она сказала, может быть, месяц, может быть, больше, на то, чтобы вас исследовать. Я говорю, ребята, прежде чем меня отправить в Анголу, КГБ меня исследовал 40 дней. Я говорю, вы неужели за это время ничего не произошло, что вы не можете меня быстрее исследовать? Они говорят, нет, потому что мы сторонним организациям заказываем исследования. Они оказывается, вот я приехал из России в 2003 году, внимание, они заказали какой-то сторонней организации исследование на мой счет, что я там, кто я есть, хороший человек, плохой человек и так далее, что за мной числится, какие грешки и все. Иностранные. Когда они мне выдали, я просто угорел. Слышишь, она мне говорит, все нормально, все, работаем, все. И как, ну, и так бумажку посылает в папочку. Какую-то стопочку бумажек, слышишь?
Ну, ваше говорю, дело, в общем.
Да, абсолютно верно. Мое расследование. Я говорю, мать, дай взглянуть. Ну, просто дай взглянуть. Что тебе жалко, что ли? Она говорит, ну, ты не болтай об этом. Я говорю, да я, упаси Господи, чтобы я... А зачем это? Ну, я же никогда не... Я могила вообще. Я никогда никому...
До 2018 года, по крайней мере, точно.
Я могила, абсолютно. Я говорю, никогда, если я сказал. Слово, все, карте место вообще. Я не болтаю, говорю, все. Она дала мне, там три листика было, насколько я припоминаю. Ну, то, что я взял в руки. Там была написана моя биография, как из Википедии примерно, но сокращенная. Значит, они 40 дней там искали. И мой телефон, которым я пользовался, ты не поверишь, в 90-е годы, но которого уже не было к тому времени, короче. 7220721. 903-7220721. Угу. Которого не было к тому времени давно. И я ей говорю, слышь, я говорю, 40 дней, большие деньги. Ты меня исследовала. Телефон, говорю, лажа. Адреса лажа. Здесь лажа. Здесь неправильно. Я говорю, слышь, дай я тебе напишу сам. Дай я тебе напишу сам. Пусти меня, давай файл откроем. Зафигачим это дело. Понимаешь? Тебя, тебя исследуют. Но там, если бы я был в санкции, в санкционном списке, мне бы не сказали, что ты санкционный. Нет, никто бы не сказал. Они бы начали мутить. Типа, да мы вот решили это, не развивать это направление сотрудничества.
А, ну это потому, что репутация банка.
Ну это был не банк, это была, да, ну компания, да, mm-hmm. да, это была компания. Но я сейчас тебе толкую, что они бы сказали, мы решили не развивать это направление, мы решили не развивать это, понятно, да?
Да.
Мутно там, ушли бы и все. Поэтому 10 российских олигархов попадают под новые санкции. В общем, это не кайфово, в общем. Но вопрос.
Но мы-то рады.
Вызовет это сплочение олигархов вокруг российской власти или наоборот позывы к предательству? Вот у меня к тебе, да? Новые санкции. Голосование. Давайте голосование, обменяемся мнениями. Новые санкции относительно российских олигархов. Там, новых 10 олигархов. Которых мы знаем нет, но не важно. Значит, вызовет сплочение олигархов вокруг власти. Сплочение. Сплоченность. Чувство сплоченности. 134-21-35. Позывы к предательству среди них. 134-21-36. Новые санкции против русских олигархов вызовут у них сплоченность вокруг власти, сплоченность вокруг Кремля, сплоченность вокруг, вокруг знамен, тебе прильнут и подставят плечо. 134-27-35, ну, вынужден, понимаете, да? Значит, нет, у них вызовет это позывы к предательству. Так, где тут родину продают? Они сразу, где тут родину продают? И все. Самолеты трех российских олигархов отмечены сейчас в США. Которые во время допросов олигархов из Российской Федерации, спецпрокурор Мюллер сказал, что он допрашивал олигархов, внимание, три борта, личных борта наших миллиардеров засветились в Нью-Йорке. В Нью-Йорке был Абрамович, был еще Прохоров и Вексельберг, но Вексельберг, да. Вексельберг вообще загадочный, он летел из Паттайи.
Сразу от Насти Рыбки.
Не шутка, ну, потому понятно. Что Алекс, секс-тренер. Внимание, я хочу обратить ваше внимание на то, что Алекс, секс-тренер Насти Рыбки, сидит в тюрьме в Паттайе. И Алекс, один из резидентов Сколково, а Вексельберг рулит Сколковым. То есть у Вексельберга, а в Сколкове сидит Алекс. И Алекс в беде, и Вексельберг полетел в Паттайю. Это совпадение?
Не думаю.
Диминым голосом произнести. Останавливаем это голосование. Итак, мы остановили голосование. Итак, новые санкции против русских олигархов вызовут у них чувство, потребность в сплоченности вокруг Кремля. 17%. Вызовет у них позывы к предательству. 83%. Ну, же, все верят в этих людей прекрасно. Финансово успешных людей, кстати говоря, спасибо слушателю, объединяет схожее строение мозга, выяснили ученые только что. Люди, которые не боятся финансовых рисков и спокойно относятся к их последствиям, отличают схожее строение мозга, как выясняется. Пенсильвания, университет Пенсильвании. В журнале «Нейрон» опубликовано. 108 молодых здоровых людей исследовали, предложили решить 100 задач, содержащих разные сценарии с финансовым риском. Значит, оказалось, что у них, у тех, кто успешнее других справлялся с бизнес-задачами, больше серого вещества просто. Понятно?
Да.
У Вексельберга больше, и у Абрамовича больше серого вещества. Вы должны это понять, наконец. На колени! Они аристократия мира, элита, серовещественная элита. Вексельберг — серовещественная элита. Абрамович — серовещественная элита мира. Понятно? Все очень просто. У них больше серого вещества. у них лучше развиты функции связи между миндалиной и префронтальной корой. Ваша миндалина спит и во сне не видит префронтальную кору. А у них миндалина, ух, а кора, ух. Понятно? Вот как люди живут. Товарищи, вы морфологически по созданию, вы морфологически по составу собственного мозга не можете сравниться с Виксельбергом и Абрамовичем.
Я мы не, говорю, не пытаемся.
Не да. говорю ничего российского, нет. Значит, нет, Дерипаска туда же. И Дерипаска туда же молодец, правильно? Да. Дерипаска, Мордашов молодец и так далее. Аликперов молодец. Вот у них другая миндалина. Они рождены править вами. Вот в чем дело, Прохоров. Они рождены править вами. Понимаете? А вы, что сказать, жалкие существа. Ну, кажется. 7373948. 7373948, Алексей Борисович. Алексей Борисович, ну что, ну что? Исследования показывают, что они выше нас. Понимаете, что? И вы выше нас, безусловно.
Сергей Леонидович.
Я.
У вас на вашем радио по воскресеньям и по субботам выступает мозговед Савельев.
Да, Савельев, да. Вот гениально.
Ваша, по-моему, теория идет исключительно в противоречие.
В разрез, да? Абсолютно. Ничего, мы померим наши теории. Я приближусь к его теории, потому что он ученый, а я так себе.
Сергей Ильич, да, можно один вопрос задать? У нас на кафедре физики просто в лицее все переругались.
Давайте.
Они стали толковать вот песенку вашу «Сережа Пастушок». Вы да. сами-то знаете, там, что поют точно вот слова? Я просто люди конечно. Перестали слушать радио.
Физики. Если физики спорят, «Сережа Пастушок», там песня о женщинах, которые, мужчин, у которых, вероятно, куда-то далеко ушли.
Они слова стали трактовать, да. они нет. чуть до драки не доругались.
Я вам все. Контекст сначала. Мужчины куда-то делись. Мужчина остался один, Сережа, вот этот пастушок. И они сидят под кусточком, там есть прямо, сидя под кусточком, слетели две голубки на грудь ее. То есть эту женскую грудь какие-то топчут птицы, а они мечтают о Сереже-пастушке. И поют ему «Сережа-пастушок», «Сыграй нам, друг Сережа, в серебряный рожок». «Сыграй нам, друг Сережа, в серебряный рожок». А намекают на что-то матримониальное, мне кажется.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Думаю, просто хайпуют, но прикольно. Алена Владимировская пишет, веха сегодня в антирабство, antirabstvo.ru, это там поиск работы, что ли. С просьбой поиска работы пришел министр страны, министр Российской Федерации. Пока еще реальный министр, который де юре еще министр. Но де-факто он знает об увольнении в ближайшее время. И дальше, значит, вопрос, кто это? Не знаю. Кто этот чудесный человек?
Подождите, а куда он пришел?
Пришел вот в это антирабство просить искать работу.
Ну,
они хайпуют, врут, но неважно. Но сама подача прикольная. Например, они врут. Предположим, что они врут. Но сама задача отгадать, кто этот министр, который пришел искать работу, это прикольно.
Написали
согласись.
Про то, что Лавров уйдет с поста.
Лавров кто пришел? Ну, я не знаю. А? Ладно. Ну, интересно, правда же? Ну, интересно. Не знаю. Ну, напишите, кто вы думаете.
Зачем? Если точно, по-другому, он другой.
У него другой кадровик.
Личный.
У Дмитрия Анатольевича кадровик «Хозяин судьбы» называется. «Хозяин судьбы». И этот «Хозяин судьбы» подыщет соответствующую работу. Я думаю, премьер-министра запросто. Премьер-министра. Еще на 6 лет. Чудесно. Ну, не знаю. А кто пришел искать работу, я не знаю. Вот интересно. Дворкович? Не знаю.
Пишут Пучков, Ткачев.
Пучкова бы не мешало куда-то отправить поработать, а? В смысле, поработать на другую позицию. Знаешь, он что-то купил? Скажи мне, ты видишь, это где-то мне прислали, но на самом деле я не вижу здесь. Ты можешь открыть сообщение в эфир? Вот это, у меня пропала вот эта фигня.
Какая?
А, не, а ты не можешь, ты не можешь.
Вот здесь
можешь.
Я вам все ну. открываю.
Вот на вот. Найди мне в Телеграме, мне писали, что купил Пучков, последние его покупки. Ну, там какие-то совсем... это сейчас распространяется в интернете. Наверное, Пучков все-таки.
В ТЦ Гагаринске идет эвакуация, сработала пожарная сигнализация.
Прямо сейчас, да? Гагаринске! Это недалеко от нас!
Орджоникидзе, да.
Гагаринске, на Орджоникидзе сработала сигнализация. Ну, надо же! Хорошо, слушайте, подождите. Я должен найти про Пучков. Пучков купил самолет, какие-то БМВ там, какие-то, ну, совсем что-то скандальное.
Сообщает, что глава МЧС Владимир Пучков вместо спасательной техники купил на 10 миллиардов рублей люксовые автомобили, личный самолет, сухой суперджет.
Не, можно сказать, ну, не мог. Можно сказать, на 10 миллиардов рублей? На 10 миллиардов рублей? Это сколько в деньгах будет, по-другому сказать? Сколько это будет? На 6? Это 15 миллионов долларов, что ли?
Да.
А? 15 миллионов,
похоже.
Да?
Похоже.
Или 150?
Подождите. Подождите, миллиардов.
Миллиардов
рублей.
Это 150 миллионов долларов. Но это может быть, и самолет может попасть туда, может.
Еще два BMW 750 Li Drive за 13 миллионов рублей. Audi A8 LL за 7,6. BMW 750 XX Drive.
Нет, Пучков, красавец. Сейчас я прочитаю. Раши.
Оформлены как мобильный пункт связи.
Сейчас, правильным голосом. Компромат групп... За время руководства Владимира Пучкова МЧС потратила, полагает компромат групп, почти 10 миллиардов рублей, например, на самолет сухой суперджет с 19-местным VIP-салоном, два автомобиля BMW 750 Li Drive по цене 13 миллионов рублей каждый. Автомобиль Audi A8 Long в самой максимальной комплектации по цене 7,6 миллиона рублей. Один BMW 750 Long iX Drive за 4,1 миллиона рублей. Ну, это бедняцкий какой-то. Все машины были оформлены как мобильный пункт связи. Это мобильный пункт связи. Понятно, да? А
так
можно
есть,
как на нее посмотреть?
Есть,
конечно, конечно. Вождь думает, что это ее домик, а ты думаешь, что это твоя голова, Пучков. Ты правильно он рассуждает. Мы видим перед собой роскошные лимузины по 13 миллионов рублей каждый, а он видит мобильный пункт связи. Пучков.
Средство передвижения.
Абсолютно верно. Средство передвижения. Совершенно справедливо. Очень правильно. В то же время из плана госзакупок исчезли пункты о приобретении двух Ил-76 и вертолета Мин-26, которые были нужны для тушения пожаров и обеспечения техникой спасательных воинских частей. То есть это убрали, Ил-76-2 убрали и Ми-26 убрали, а поставили роскошный бизнес-джет и люксовые BMW, аж 3 штуки, и Audi A8 Long. Очень правильно, очень правильно. Очень правильно, я тебе объясню, почему. Все бренно. Дорого момент наслаждения. Ну, все правильно.
И главное, короток.
Да, все. Коротко и бренно, и все. Он молодец. Хорошо, давайте поедем дальше. Что с этим Дмитриевым? Я с этим Дмитриевым испытываю затруднения, если честно.
Историк, глава Карельского мемориала.
Я понимаю.
Его в 16-м году обвинили, значит, в подготовке порнографических материалов.
Да.
Создание порнографии.
Да.
Сначала его взяли за хранение оружия. Он хранил там какие-то части ружья, то есть даже не целиком ружье, а какие-то его элементы. А дальше потом они, видимо, обыскали и нашли фотографии его приемной несовершеннолетней дочери и приняли их как за порнофото. А он действительно снимал ее для опеки, чтобы доказать, что у нее нету синяков. Они там в какой-то момент увидели у нее синяк, они объясняли, что это чернильное пятно, никакой вовсе не синяк, и фотографировали ее, я не знаю, там какие, я фотографии сама не видела. Вот шили ему это дело, и выступали наши деятели культуры, значит, в его защиту говорили, что это политическое заключение, вот, мол, он не угоден местной власти. Он занимался сейчас скажу вам.
Давай скажем так, я не говорю о том, что это криминал, я не прокурор. Я не знаю ничего. Он фотографировал эту девочку. Ну, для чего?
Для органов опеки.
Голую?
Почему голую? Может быть, она задирала просто футболку, спину показывала, живот показывала.
Ну, вот в статьях написано, что голую, я не знаю. Я не говорю, я не собираюсь пересматривать никакие, я не могу и не собираюсь пересматривать документы дела и так далее, и так далее. То есть я не собираюсь пересматривать решение суда, суд сделал все, Дмитриев. Он из мемориала. Из мемориала хороший антитоталитарный человек, который преступления сталинского режима расследовал, нашел массовые захоронения. Да. Нашел массовые захоронения.
30-х годов.
30-х годов, причем, сказать, там трупы хоронили как-то все это грязно, бесчеловечно, изобличающе мерзотность сталинского режима и так далее. Все, молодец. Все. Да, да. Дальше. У него была приемная девочка, дочка, да?
Да.
Да. Которую он фотографировал, Наташа. Ну, неважно, Наташа, имя изменено. На самом деле там как-нибудь, неважно. Хорошо. А дело в том, что он ее фотографировал голой. Почему докопались-то? Он фотографировал ее голой. А зачем? Ну, с какой стати? Он говорит, что он наблюдал за здоровьем. Его идея, что он наблюдал за здоровьем. Не знаю. Я не знаю. Но мне страшно. Я тебе скажу, почему мне страшно. Я когда-то давно в Ростове, если ты помнишь, была пара из Ростова, пара, ну, двое, мужчина и женщина. Пара из Ростова. И, секундочку, вот у меня разъяснение от одного из слушателей идет. Пара из Ростова была, где сперматозоид нашли у девочки, помнишь?
Нет.
Ну как? Знаменитая фигня. Большая знаменитая фигня. Когда это было? Это было 10 лет назад или 9 лет назад. 9 или 8 лет назад. Вот примерно так. Сейчас. Органы опеки до этого... Внимание, внимание. Дайте я прочитаю. Вот слушатель информированный мне пишет. Органы опеки до этого прицепились к ним из-за синяка. И они хотели фиксировать...
Да, я же вам это рассказала, что он объяснил, что этот синяк был вовсе не синяк, а чернильное пятно. И пытался это им доказать.
Вот оно что. То есть этот Дмитриев, он фотографировал девочку голой, чтобы показать синяк, который не был синяком, а был чернильным пятном, чтобы эти не докапывались. Я почему боюсь? Я тебе прямо говорю. Почему я боюсь? Потому что был глупый случай, когда девочку повезли из-за того, что она упала там с перекладины, ударилась. А как девочку маленькую, да. Где-то там, кстати, ударилась, да? И что-то у ней живот заболел, видать, она ударилась, там как-то спортивное что-то такое. Маленькая девочка. В 2012 году, 6 лет назад, слышишь?
Угу.
И у нее нашли сперматозоид на... где-то рядом с влагалищем у девочки. Потому что она что-то там больно, мне больно. А, она как бы какой-то момент, папа, я боюсь, или она сказала что-то врачу. Она сказала, она как бы была, что-то с ней делали с этой девочкой, там врачи уже, врачи, в связи с ударом, с травмой внизу живота. И врач что-то там трогал, и она в этот момент вдруг сказала врачу, папа, я боюсь, или не надо, mm-hmm. мне сейчас будет больно, что такое. Вот, и врачи начали расследовать этого чувака. Нашли сперматозоид, во-первых, ну, мертвый, неважно, нашли. Значит, и подумали, там потом была вся прогрессивная общественность, включая меня, выступила в защиту этого мужика, слышишь? Мы защищали этого мужика. Почему? Потому что там была очень какая-то странная эксперт, которая хвост лисицы, то ли хвост кошки, да, определила как пенис. Вот такая была история. И нам всем было противно от того, что преследуют этих прекрасных мужа с женой. Они из Ростова приехали в Москву. Их преследовали. У ней болела спина, да. Она была сонная. И перепутали анализы, и что-то перепутали, и поэтому, значит, и она сказала, она была сонная, ее привезли сонную, эту девочку в 2012 году. И потом она сказала врачу сквозь сон, папа, я боюсь, мне будет больно. Значит, понятно, да?
Да.
И я его защищал, и все защищали. Ну, как мы защищали? Мы не защищали его, но мы высмеивали следствие. Мы смеялись над следствием, слышишь? И мы говорили, что следствие идиоты. Ну, да, Роскомнадзор только что подал в суд на блокировку Телеграм. Ребята, готовьтесь к блокировке Телеграм. Хорошо.
Всякое с нами было, и это будет, и нормально все, ничего страшного. Вот, значит, слышишь, надо на десктопе какой-то другой найти. Сейчас я на летучке решим этот вопрос. Я уже перешел, я уже в Wire перешел сам. Wire я ставлю. Wire, новый Wire,
okay.
Швейцарский. И у него есть и десктоп, и телефон.
А стикеры там есть?
Там гифки. Там есть гифки.
Ну,
будем
ладно,
друг другу гифки посылать.
Ладно.
Значит, слышишь? И что? Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Телеграма, пресс-служба ведомства. Ну, отлично. Перейдем в Wire, перейдем в Signal, перейдем... Ты знаешь, всегда есть куда перейти, слава тебе, Господи. Ну вот, слышишь?
Да.
Значит, дальше. Разговор вот о чем. Что я защищал ее, высмеивал следствие. А потом в какой-то момент позвонил слушатель, вот так же в эфир в 2012 году, и сказал мне: Сереж, я имею доступ прямо к делу. И он педофил. И вот когда ты сейчас высмеиваешь следствие, он педофилище стопроцентный, этот чувак. Девочка участвовала в их, в сексе, как бы, участвовала в сексе. А, не то, что там они ее насиловали, нет, но она там ползала среди них, там, и, ну, уже большая девочка, не один годик, там, сказать, там, условно, да, то есть она осознавала, в чем дело, все понимала, да?
Угу.
И, значит, ты вот подумай о том, что когда ты защищаешь педофила, ты делаешь страшную вещь, да? И у меня этот голос этого слушателя до сих пор в голове.
Ну, может...
Этот чувак сидит.
Сидит, его доказали его вину.
Сидит, конечно, он сидит, он продолжает сидеть. Вот, но дело не в этом, а в том, что мы должны быть здесь чутки. Но Дмитриев, видимо...
Его оправдали.
И, видимо, оправдали правильно. Но у меня вопрос-то в другом. Оправдали, потому что кто-то гавкнул или потому что правосудие совершилось?
Я
вопрос к слушателям.
Изучаю этот вопрос внимательно. На «Медузе» очень много подробных статей по этому поводу. И, кстати, пишут, что он прошел психиатрическую экспертизу в институте
Сербского. Да, его возили сюда.
И пришла к лучшему психически здоровому.
Он и сидел, и чего хочешь. Ребят, значит, я вам рассказываю историю так, как мне по журналистски. Внимание, я не следователь,
знаете,
не прокурор.
Знаете, проще всего, вот самое больное — обвинить человека в педофилии.
Ну, конечно.
Это такой просто точечный
удар. Приемная девочка. Его обвинили в том, что у нее синяки, и он ее голой сфотографировал, чтобы показать, что это чернильные пятна. Понятно, да?
Mm-hmm.
Значит, вот это стало предметом, и его стали судить. Правильно? Все. Значит, его отпустили. Зачли там, что-то, так сказать, провел в заключение, сколько-то зачли. У него есть ограничение свободы все равно. Сейчас он не должен покидать город, должен отмечаться еще сколько-то. Я хочу понять, вот это правосудие, которое свершилось, и все считали, так сказать, там здравые силы общества, что его мучают специально и прочее. Правосудие. По звонку свершилось или нет? По звонку или нет? Вот я вас спрашиваю. Или это судья решила судить? Как у судей вообще бывает? Как это у судей бывает? Они вообще когда-нибудь правосудно судят или нет в России? Вот мой вопрос. Судьи в России вообще судят без решения сверху или нет? Позвольте проголосовать. Судьи в России вообще когда-либо, но я имею в виду как правило, да, бывают исключения, конечно, судят без команды сверху или нет? Да, судят без команды сверху. Так, это часто, это нормально. 134-21-35... Нет, так не бывает. Или если бывает, то это исключение. 134-21-36. Судьи в России судят по команде сверху. Подожди, без команды сверху. Судят без команды сверху. 134-21-35. Нет, не судят без команды сверху. 134-21-36. Но они согласовывают, утрясают как-то. Надо утрясти. Ну вот ты судья, да? Ваша честь. То есть ты должна, по крайней мере, так сказать, старшему какому-то по суду позвонить. Сказать, что тут у меня вот это дело, так сказать, какая ориентировка, правильно?
Ну, если предположить, что это дело изначально было заказным, то есть санкционированным какими-то местными властями, возможно, которым был неугоден этот человек.
Ну, местными властями,
как считают...
Да. Местные
вот
власти бывают разные, бывают представители федеральных органов.
Ну, может быть, и нет.
Нет, ну почему там МВД, ФСБ, да. Это же все представители федеральных.
Это версия тех, кто защищает вот этого человека, Дмитриева. То, может быть, в какой-то момент и был звонок, отмашка, что ладно, спускаем.
Суды в России могут судить правосудно без команды сверху. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Суды в России могут, по вашему ощущению, судить правосудно без команды сверху. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я не знаю. Я сомневаюсь. Я не знаю. 7373-948. Алло, здравствуйте.
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 Дело в том, что сегодняшний день Российская Федерация
да.
превыше закона. Так. Поясню.
Давайте.
Почти 95% обвинительные все.
95?
В числе ну, есть, уголов.
Ну, хоть не 100. Алло, алло, вы потерялись. Эй, у-у, а-а-а, алло, у-у.
Нет, я вот думаю, а зачем?
Я останавливаю голосование. 11-89. Суды в России могут судить правосудно без команды сверху. 11% да, 89% нет. Этого не может быть. Ну, не может быть. Ну, в смысле, по ощущению. По вашему ощущению. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня Виктор зовут. Да. Я к этим 11% отношусь.
Да.
Ну, по своей практике, да,
да,
сталкивался и так, и так.
Да.
И больше того, скажу, у меня друг сейчас отсудил права обратно, без всяких звонков.
Да, да.
Хотя обычно с гаишниками бесполезно судиться.
Я понимаю. Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я вам вот могу сказать вот конкретный случай. Вот недавно
да,
у меня товарищ просто, он адвокат, он у очень большой российской корпорации,
да.
очень большой, выиграл суд такой степени, чтобы я вам так скажу, после выигрыша он вышел на улице, танцевал, вот это видео снял и отправил нам.
Да.
Они даже не ожидали, что вот перед такой корпорацией, ну прямо скажу, РЖД.
Да, вот.
Он у РЖД выиграл вот такой.
Дыхлеет РЖД, дыхлеет. При Якунине не проигрывали.
Вот они на самом деле выиграли такой суд, что он просто, он от себя был в восторге даже.
Да
вот
что вы говорите. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Дряхлеет РЖД, уже не та стала РЖД. Все, кранты. Раньше все выигрывали. Раньше ко мне в эфир приходил мент от РЖД. РЖД присылала МВД прямо в эфир вручать повестку и так далее.
Я помню, да, это видео.
Что вы говорите, это прекрасный, прекрасный день в моей жизни. Но все-таки... Но все-таки РЖД дряхлеет. А сейчас... Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Выиграл суды и у РЖД в свое время, и у ГИБДД за встречку. Ну, одно могу сказать. Ну, я больше проиграл.
Да.
Одно могу сказать, что если железобетонные доказательства и свидетели, вот как за встречку у ГИБДД, я выиграл. Там, где этого не было, там, где судья полагается на свой собственный, так сказать, разум, как же, она
да.
не только полагается на закон, она еще полагается на свое собственное понимание закона.
Да, да.
И вот если пока мы это положение не уберем, ничего не изменится. Надо как в англосаксонском праве, только положение закона, никаких собственных домыслов судей не должно быть в принципе.
Почему?
Вот именно почему? Из-за этого она не всегда это оправдывает.
Нет, а почему? Разве в англосаксонском праве судья не может принять по ощущению, так сказать, если доводы сторон примерно равны, например, а вы там плюетесь в судью, то мне кажется, что может тоже.
Окей, вот да. второй пример, где я да. проиграл за встречку. У меня не было двух свидетелей в машине, я был один. Она доверяет мне, нет права.
Вот вы должны
права,
ездить, нет, надо...
Доверять ГИБДДшник.
Надо русским ездить, как кавказцам, по 8 человек в Жигулях. 8 человек в Жигулях. Вот, мать, вот это действительно важная вещь. Русские должны ездить, как кавказцы. 5-6 человек в машине, и все. Всегда есть свидетели. Никаких проблем. И если кому-то рожу начистить, сразу выходит 5 человек.
Это заинтересованные
ты сажай вот эти, говорю, сейчас купишь машину, купишь машину.
Да.
Сажай на заднее сиденье, сделай еще откидные, какие-то приставные, там какие-то табуреточки поставь еще. И посади 5 мужичков каких-нибудь.
С открытым багажником.
Да, из Дагестана. 5 человек, им делать нечего, все. Пусть ездят с тобой.
Ладно.
За небольшие деньги. Потом, если надо, они
а
раз
можно
выходили.
Они отдельно просто будут на своей девятке вместе ездить?
Охранять тебя. Мы видели, как я вот сейчас тебя вижу, вот так видели. Да?
Да.
Нет, пусть в машине. Пусть в машине едут.
Нет, в машине они будут заинтересованы свидеть.
Ты дай им что-нибудь.
Они будут заинтересованы свидетелем.
Мускат жевать или куркуму
какой-нибудь. А так это как будто бы случайные свидетели, которые...
А, случайно?
Конечно. Имитация случайных свидетелей.
Какая у тебя степень коварства? Кошмар, я не думал, что это такая.
Я научился от вас.
Да?
Да.
Кошмар. Я на это тоже не надеялся. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня вот прозвучал предыдущий оратор. Или
да, оратор, можно сказать, да, позвонивший.
Судья оценивает доказательства на основании собственных убеждений. Понимаете? Не закон толкует. У нас романо-германская система права.
Да.
Судья не толкует закон. Судья на закон должна или должен опираться.
Да.
А толковать он может только доказательства в ту или иную сторону.
Вот.
Это первый момент. Второй момент. Позвоночное право, Сергей Леонидович.
Я.
Никто не отменял.
Да.
Вы же прекрасно знаете.
Знаю.
Вот. И я достаточно долго проработал адвокатом в судах, правда, в арбитражных, и
да.
встречался, опять же, действительно, когда, ну, вот так классика, когда МРСК Сибири, мы очень сильно нагрели, ну, как не нагрели, а затребовали и получили деньги с дочки, у дочки денег не было, у дочернего предприятия,
да.
мы их получили с МРСК Сибири. Хотя договор был с дочерним предприятием, и сумма была...
Ну крупная. Так что же, да.
И было по-другому, и было,
было
по-другому.
Правосудие?
Вот про позвоночное сейчас расскажу.
А, про позвоночное. Позвоночным не удивишь.
А, да, не удивишь, когда налоговые органы выигрывали суды буквально пару лет назад, у всех даже по, ну, просто
да.
абсолютно глупым доказательствам, суды все равно принимали везде,
абсолютно.
Повсеместно, по всей России, принимали
конечно.
Решения в пользу налоговых органов. Вот
ну,
вам позвоночная.
Да. Ладно, спасибо. Нет, правосудным удивишь. Почему все? Правосудным удивишь. Позвоночным никогда никого не удивишь. Господи, помилуй. Позвоночная, это, как сказать, земля вертится на трех хитах, стоит все. Все хорошо. Когда позвоночная, а когда правосудная, мы думаем, что кто-то заболел или что-то с ними случилось, может быть, а? Или, может, они вожжи утратили управление и так далее, может, что-то рухнуло, может, анархия началась. Это становится страшновато, когда правосудие совершается. Прошу вас, погнали дальше. Че, у нас движение, да? Движение.
Подъем в движении.
5 баллов, чудесно, абсолютно неинтересно, сколько баллов, интересно, какая погода. То есть, с какого-то времени, сколько баллов в городе, неинтересно. Интересно, если тепло, значит, мы на мотоциклах. Какие нам баллы? Что нам баллы? Что? Вот 5-10 баллов, какая тебе разница? Ты все равно едешь между рядами. Сейчас я вам скажу, сколько баллов. Баллы сегодня будет плюс 10. Все, завтра плюс 7. Воскресенье 12, все выкатываемся.
Ура!
Работаем, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 6 апреля.
Подъем